Проблема заключается в том, что вы думаете, что он счастлив, а вы нет. Я вам сейчас это объясняю, что это иллюзия. Вы станете счастливой. Когда вы будете счастливы, вы станете красивой. Женщина самодостаточная, когда она испытывает счастье не от него, а вообще в жизни, она становится красивой. А красивой означает, что он уже что-то не то делает. Женская красота вызывает совесть в сердце мужчины. Изменения могут вызвать от того, что вам хорошо, а им плохо. И он скажет, что это тебе так хорошо? Может, у тебя кто-то другой есть? Вот, а вы ему скажите, может быть. И он сразу начнет чесать репу, понимаете? Человек не должен быть зависимым. Любовь, вера всегда разрушает жизнь. То есть вы верили в него как в человека, понимаете, когда вы с ним встретились. Это неправильное мышление. Верить надо в Бога, а не в человека. Человеку надо доверять, если он правильно ведет, и сомневаться в его поведении, если он неправильно ведет. Человек склонен к ошибкам, хоть мужчина, хоть женщина. Верность – это другое, это аскеза. Вы совершаете аскезу, эту правильную. Верность – это хорошая, правильная аскеза, она дает вам силу. Но верить человека не надо, надо верить Богу. Я думаю, что я вам сказал все, что нужно для вас, для сейчас, на сегодняшний момент. И мы пойдем дальше беседовать. Да, нормально. Наполовину накала, да? Нормально. Мне не мешает, по крайней мере. А записки можете назад взять. Да. Знаете, насчет записок я вам скажу. Две вещи есть, почему я не отвечаю на записки. Первая вещь. Спасибо вам, будьте счастливы. Знаете, у нас есть такая традиция, что я после лекции раздаю цветы. Ну, чтобы вы знали, почему так вот девушка принесла. Дайте, я вытащу. Вот эти цветы надо найти ведро здесь, поставить его. И потом мы эти все женщинам раздадим цветы после лекции. Они будут счастливы. И все приносите цветы и мандарины. Мандаринами мы кидаемся после лекции. Создается очень праздничное настроение. Например, в Ижевске они принесли столько мандаринов, что я не смог раскидать все за один день. Вот. Все ушли по несколько мандаринов, а на следующий день я их завалил просто мандаринами. Они приносят, а я как бы, ну так получается очень весело на самом деле. Спасибо. Движемся дальше. Вот у нас так идут беседы, она для всех. И когда идут ответы на вопросы, то люди много что узнают о своей жизни. Те, кто, например, не готов при всех спросить. А насчет записок, я не договорил. Там две причины есть. Первая причина, что я не могу без человека рассказать о человеке. Вот. И вторая причина заключается в том, что есть такое понятие исповедь или открытие сердца. Когда человек готов открыть сердце, это мой опыт. Я поэтому личных консультаций не даю людям вообще. Потому что когда человек готов открыть сердце, тогда он готов и услышать. И причина, почему он готов открыть сердце, является доверие или уважение. Но когда человек готов открыть сердце при всех мне, это значит, что он готов исправить ситуацию раз. Он исповедуется перед Богом два. Он доверяет мне, что я не оскорблю его в этой ситуации три. Вот. И я вижу этого человека и могу дать ему совет. 4. И 5. Господу в моем сердце нравится, что человек себя так ведет. И он лучше открывает мне понимание, что ему сказать. Потому что человек всегда является орудием в руках у Господа. Поэтому вот я спрашиваю эту женщину в белом шарфике, потому что она искренне хочет решить вопрос и достойно того, что вы ее спросили. Садитесь.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Очень счастлив, что я попал к вам.
Взаимно, что я попал к вам. Я счастлив.
5 лет назад я познакомилась с вашими лекциями. Вы спасли мою жизнь, потому что тогда у меня очень такое сложное жизненное состояние.
проходит.
Я уже чувствую. Я вас искала последние полгода. И когда уже расслабилась, мне пришло сообщение, чтобы приезжать в наш город. Я просто удивилась. Я поздравляю.
Ну, видите, и вы вторая уже, как, ну, не, ну, вы сразу же получили возможность пообщаться.
Спасибо большое. У меня два вопроса. Первый мой личный, второй для полномочной своей родной сестрой. Она живет очень далеко и тоже очень...
Я еще раз, я что я не расслышал, что с сестрой?
А второй вопрос от моей сестры.
А, все, хорошо. Угу.
Значит, первый мой вопрос. Я честно стараюсь.
Очень... Я вижу, поэтому вам дал слово.
Я никак не могу нащупать, самый основной мой вопрос, я никак не могу нащупать ту самую ниточку, на которую, и тот самый свой путь, на который я сейчас должна встать. Я уже чувствую свои силы.
Конкретно, но... давайте. Я вижу, что как все правильно вы говорите.
Да, конкретнее.
Нужна конкретика.
Вы смотрите, вот у меня есть множество пространств, вариантов, да, и в личной жизни, и в деятельности своей.
Перечисляйте конкретно.
И я не могу...
Конкретно перечислять.
Конкретно? Ну, варианты. Я могу жить в России, могу уехать в другую страну, жить, я не могу принять решение.
Другая страна как конкретно какая?
Другая страна. Нет, отсутствие решения.
Или страна какая?
А, страна Италия.
Так, дальше, следующий конфликт.
Деятельность. Не могу больше работать по найму. Хочу свою собственную деятельность развить. Нет решения какого-то.
Следующий конфликт.
Конфликт?
Ну, что еще у вас? Противоречия какие у вас?
Противоречия у меня только одно. Я не могу. У меня сомнения. Я всегда в сомнениях. У меня нет решения.
Вы женщина?
Да.
Поэтому у вас всегда сомнения. Потому что есть два типа разума. Есть разум, который опирается на себя, это мужской разум. Есть разум, который опирается на отношения, женский разум. Женщина должна иметь такие отношения с людьми, со старшими, с наставниками, с женщинами, которые дают ее возможность разобраться во всем. У вас таких отношений нет, поэтому вы не можете разобраться. Ну, из моих слов уже вытекает, что вы должны сделать. То есть вы должны иметь такие отношения. Нужно иметь наставника, нужно иметь женщин доверительных, с которой вашего интеллекта, вашего уровня, чтобы с ним можно было решать вопросы. Это глобально, то есть что сделать, чтобы у вас такой ситуации не было, где вы не можете ничего решить. Ну, представьте себе, допустим, я решу сейчас, что я хочу родить ребенка. Ну, блин, ну что-то не пойму. Ну, почему мне не получается родить ребенка? Ну, потому что я мужик. Понимаете? И мне никогда не получится. Точно так же у женщины не получается самой принять решение, потому что вы женщина. Ну, то есть женщина имеет другую структуру разума. И это хорошо, это неплохо, это хорошо, потому что есть недостатки того, что мужчина, он самостоятельно принимает решение. В этом часто есть большая проблема, потому что ему трудно взаимодействовать с теми, кто знает больше, чем он. А у женщин, наоборот, это колоссальное преимущество. То есть она может легко взаимодействовать с теми, кто знает больше. И ее решение, если оно принимается, оно часто основывается на истине. Понимаете? Женщине легче в этом плане. Но если человек не понимает свою природу, если он думает, что ему надо самому принимать решение, а не принимать его в взаимодействии с кем-то, то тогда проблема. Или когда мужчина думает, что ему надо принимать решение не самому, а при взаимодействии с кем-то, то проблема. Мужчина может принимать решение при взаимодействии с кем-то, но ему в конечном счете все равно решать самому. Но женщина решает не сама в конечном счете. Она опирается в своем решении на кого-то. Так устроено ее сознание. Поэтому, допустим, когда она выходит замуж, она не должна сама принимать решение, потому что она потом себе не простит, это. Она должна с кем-то принимать решение. И эти люди должны быть адекватны. Потому что часто она советуется с тем, кто вообще неадекват. И отговаривает его, ее от этого человека там или еще что-то. Поэтому женщина должна изучать, как строить отношения с другими людьми, чтобы ее разум был сильный. Она должна знать, как советоваться. Иначе будут проблемы. Вы не знаете. Вот в этом проблема. Если уж вы советуетесь со мной, то вы не сможете сейчас открыть свой бизнес по одной причине, что всегда, когда человек открывает свой бизнес, он должен иметь полномочия и силу общения с младшими. У вас нет младших, вы не знаете, как с ними общаться. Также нужно знать, что есть еще разные виды бизнеса, где нужно еще партнерские отношения, отношения с равными, означает уметь видеть людей и понимать, поможет вам человек или нет. У вас такой возможности тоже сейчас нет. Ваше понимание, что вам надо делать свой бизнес правильный, потому что ваша природа – это природа руководителя. Вы должны делать свой бизнес, но вы пока для этого не созрели. Поэтому надо работать по найму. Вы не можете работать по найму сейчас, потому что вы сильно устаете там. И причина этой усталости – неправильный образ жизни. Ваш организм истощается возрастом, вы этого не понимаете. И думаете, что причина является в работе. А причина является в том, что вам не хватает энергии природы. Вам надо начать бегать, зарядку делать на свежем воздухе, начать посты.
Я уже бегаю давно.
Так, почему тогда вам не хватает энергии? Я не понимаю тогда, в чем дело. Может быть, вы слишком впечатлительно относитесь к людям там на работе. Может быть, вы принимаете слишком близко к сердцу то, что они вас не понимают. Вам надо понять, что все люди имеют право на глупость, даже старшие. Старший – это человек, который видит, что все люди в этом мире склонны ошибаться, даже старшие. Поэтому не надо сильно удивляться этому. Вот, допустим, когда собака гавкает, мы же не удивляемся, что она не понимает, что вы хороший человек. Чего она на вас злится? Она – собака. Точно так же маленький ребенок, когда получает двойку, надо признать, что он… Некоторые родители говорят, ты что, тупой что ли, не понимаешь, что двойки нельзя? Он тупой, он ребенок, он не знает еще этого, не понимает. Надо это признать. Если этот человек признает, он, такой человек называется старшим. Старший – это тот, кто признает, что в этом мире есть недопонимание, естественное недопонимание людей. И надо это научиться терпеть. Вот способность терпеть – это называется позиция старшего. У вас нет этой позиции. Вы искренне думаете, что все должны все понимать в этом мире. Это и является также и проблемой вашей личной жизни. Что касается переезда в Италию, то у меня к вам вопрос. Вот, допустим, человеку больше нравится на юге. Значит ли это, что он должен там жить? Вы ответьте себе на эти вопросы. Вот, допустим, рыбе больше нравится, когда она лежит брюшком к воздуху. Ну, то есть, ей нравится на солнышке греться. Значит ли она, что она должна жить на суше? Слону очень нравится заходить в воду, купаться. Ему нравится очень. Он большой, толстый, а вода его сильно охлаждает. Вот. Значит ли это, что он должен жить в воде? И у меня к вам вопрос в связи с этим. Если вам очень нравится в Италии, значит ли это, что там надо жить?
Высшего
сознания. Высшего энергетического.
Там ее учат помогать людям. Она сейчас очень сомневается.
Все самое высшее – это самое скромное в этом мире. Если, допустим, есть какой-то институт, вот, допустим, если есть какой-то институт, допустим, ну, который имеет большой, как бы, опыт обучения людей там и науки, он называется просто институт. Но если человек хочет сделать мыльный пузырь, он называет это высший институт. Понимаете?
То есть все это ерунда.
Я не говорю о том, что все является в этом мире ерундой. Всегда в этом мире все, что делается, имеет глубокую причину и смысл. Понимаете?
Почему тогда возникают эти школы?
Потому что в этом есть потребность. Люди хотят видеть этот мир. Вот они сейчас, некоторые слушают меня и думают, блин, как научился он так это все видеть? Я могу вам объяснить, как я научился. Я просто хотел помогать людям, и Господь мне увеличивал возможности помогать. Ну, то есть, если человек хочет помогать, то он научится, вот и все. Вот. Но, понимаете, есть люди, которые хотят господствовать над людьми. Это, ну, видение тонкого мира дает такую возможность. Это желание господствовать, оно открывает, заставляет людей открывать такие школы, кто-то хочет показать, что он может научить господствовать, а кто-то хочет научиться. Я разок, понимаете, в целом, если говорить в целом, то я вам объясню. Есть две точки зрения восприятия мира. Одна точка зрения такая, если ты идешь к личности или к Богу, а Бог это личность, то тогда все энергии, они подстраиваются под тебя, потому что они принадлежат Богу. Но люди, которые не понимают, что надо идти к личности, они идут к энергиям. Приведу пример. Вот, допустим, часто в семейной жизни мужчина, он идет к женщине не потому, что она личность, а потому что она источник наслаждения. И как, прожив 5 лет с таким мужчиной, женщина говорит, ты как, смотри, ты подходишь ко мне, и даже в глаза мне не смотришь, ты просто начинаешь трогать мое тело, играться с ним, как будто меня здесь нет. То есть она поняла, что он стремится не к личности, а к энергии. Понимаете, это само по себе, это стремление к энергии, это признак более низкого интеллекта. И часто есть много очень практик, они называют в скобках духовные практики, то есть они двигают энергии, там чакры крутят, но при этом с личностью, которая эти энергии создает, они не общаются. Это означает, что они, эти люди, очень поверхностно смотрят на этот мир. Веды это объясняют примерно так, что есть солнце, есть источник этого солнца, это личность, понимаете? И есть свет солнечный. Вот если люди видят только солнечный свет, они даже солнца не видят. Они думают, что есть солнечный свет, и мы верим в него. Они даже не верят, что есть источник, понимаете? Это значит, что их вера поверхностная. Так есть люди, которые верят в энергии. Они не понимают, что есть источник. И они вот крутят эти энергии, там вращают, и потом еще называют себя высшими какими-то. Я приведу такой пример. Достигают ли они какого-то успеха? Конечно, достигают. Но нужен ли этот успех в жизни? Я разок встречал, ну, пришел в такое общество ради изучения этой темы. В общество таких людей. Но я тогда уже был популярным лектором, они меня узнали. И одна женщина подошла ко мне и говорит, вытяните руки перед собой. Я вытянул. Она говорит, видите, правая рука нагревается, левая остывает. У меня действительно начала нагреваться правая рука, левая остывает. Потом теперь смотри, теперь наоборот. Это остывает, это нагревается. Действительно так произошло. И она мне говорит, видите, вам надо учиться у меня. Чему? Нагревать руки? Приведу другой пример, просто веды объясняют. Один человек учился просто любить Бога. И он как-то подошел к реке и смотрит, там, там какой-то другой человек ходит по воде. И он пришел через реку по воде и говорит, вот видишь, ты не умеешь ходить через реку по воде, поэтому ты неуч. Он ему тот сказал, а тот сел на лодку, переплыл, говорит, ну я достиг того же результата, не учась ходить по воде. Я изучаю более важные вещи для моей жизни, чем просто ходить по воде. Другой человек подошел ко мне и говорит, глотни. Ну, то есть, сделай глотательное движение. Вот так вот. Я так, и не могу сделать глотательное движение. Он говорит, я забрал твое глотание. Теперь сделай глотательное движение. Делаю. Я вернул тебе глотание. Потом он посмотрел, не надо тебе у нее учиться, учись у меня. И понимаете, как бы у меня есть наставник, мой духовник, который имеет высочайшую скромность, высочайшее терпение, самообладание, понимаете, то есть высочайшую мудрость. Эти люди глупцы, они гордятся какими-то глупостями, которые они достигли в жизни, понимаете. И я должен у них учиться тому, чтобы останавливать все глотания всю жизнь. Я должен этим заниматься. Я вам сейчас привел пример, нужно ли к этому стремиться. Просто я вам показал, что есть люди, которые к чему-то стремятся. Нужно ли к этому стремиться? Вот в чем вопрос. То есть они достигают каких-то целей, у них там есть это возможность двигать энергиями, но насколько это важно в жизни человека? Потому что если человек связан с источником энергии, то энергии подчиняются автоматически. Так говорят священные писания. Ну, допустим, если женщина любит людей, некоторые женщины пытаются быть красивыми, они влияют на энергии. Но есть другой способ. Может женщина просто начать любить людей. Когда она любит людей, она становится Людмила, людям мила. То есть она становится красивой именно той красотой, которая приводит к замужеству. Потому что если женщина следит за своей красотой, она приводит свое тело к возможности, похоть, то есть у мужчины возникает желание заниматься с ней сексом. Ничего общего с замужеством это вообще не имеет. Потому что есть два вида красоты у женщины. Один вид красоты, это вызывает у мужчины вожделение, то есть желание наслаждаться этой женщиной. Это, другими словами, это она вызывает эгоизм в нем. А другая вид красоты вызывает в нем желание брать ответственность, брать ее замуж, то есть вызывает бескорыстие в нем. Представляете, два вида красоты прямо противоположно действуют на сознание мужчины. И один вид красоты, этот вид красоты женщина вызывает своими энергиями, она как бы себя делает красивой, вызывает похоть. А другой вид красоты, когда она служит всем людям и заботится обо всех, и становится людям мила, тогда она находит себе хорошего мужа. И поэтому есть два способа отношения с этим миром. Один способ личностный, другой с помощью энергии. Результат, как видите, те, кто идут к энергиям, становятся гордецами. А те, кто идут к личностям, становятся святыми. Так что выберите свой путь и помогите своей сестре.
Спасибо большое. Спасибо за то, что вы делаете для людей.
Поэтому существуют традиционные религиозные системы, которые учат идти к личности Бога. Они самые распространенные в этом мире, потому что они проверены временем. Это мусульманство, христианство, иудаизм и так далее. Вот. Эти веры воистину приближают человека к Богу. И идут правильным путем, ведут людей правильным путем. А есть направление, когда люди дурью маются, по-русски сказать. Это тоже как бы их развивает, конечно. Вопрос, насколько это им поможет в жизни. Ну, естественно, там, так как там гордые люди сидят, поэтому они называют себя очень высокими словами. Высшая энергетическая школа, вселенская энергетическая школа, там и так далее. То есть там все вселенского масштаба люди, понимаете? Вот так вот. Ну, то есть гордость их уже достигла вселенского масштаба. Такими словами.
Я это увидела сразу, но это старшая моя сестра, она меня не осознает.
Будьте счастливы. Давайте я вам розочку дам. Девушка, когда дарит, это значит ее самый любимый цвет. Лучше ей ничего не подаришь. Вот, возьмите, поставьте в воду. Девушка. Что не поставьте цветочки в воду, чтобы они не вяли. Мы раздавать их будем потом, после лекции. Пока люди собираются, у нас идут ответы на вопросы. Я думаю, что эти ответы на вопросы всем очень полезны, потому что все люди должны разбираться во всем. У людей ограничено сейчас такое общение живое. Очень тяжело как бы общаться про жизнь. Много всякого общения глупого, ненужного. Вот сзади на последнем ряду в углу. Да, вы, конечно. Подождите, вам сейчас принесут микрофон. Знаете, почему я вас спросил? Это первая причина. Есть еще вторая. Вторая причина заключается в том, что вы потерялись. И сейчас мы с вами будем возвращаться назад. Садитесь. А более глобальный вопрос?
Я вас слушаю уже где-то 4 года, и я вам благодарна, потому что у меня, как я считаю, был очень такой важный момент в моей жизни, когда я считаю, что мой ребенок у меня сохранился и появился благодаря тем знаниям, которые я как раз узнала в тот момент. Ну, с тех пор как-то вот
мысли о чем?
Обо всем. О работе, о выйти. То есть сосредоточиться и...
Послушайте меня внимательно. Просто жизни вы закончили жизнь в жуткой депрессии. Эта жуткая депрессия, она не убежала из вашей судьбы. Она сидит в вашем сознании. У вас в сердце есть ощущение, что все как бы может не получиться в жизни, все будет плохо. Как будто вы обречены на какой-то провал. Так? Это всего лишь ощущение. Потому что ощущение является показом просто объем работы. Ну, то есть судьба определенная, она дает ощущение. Люди чаще всего верят своим ощущениям, а надо их побеждать. И зачем побеждать, и почему не верить, я сейчас объясню. Потому что сама суть человеческой жизни – это победа и просветление. А вы чувствуете иначе. Это означает, что это не ваша жизнь диктует вам, а какие-то экзамены, испытания. Это чувство. Это первое. Второе. Сама жизнь человека предназначена для того, чтобы приближаться к счастью, а не смириться с тем, что есть несчастье. Приведу, например, пример. Ну, допустим, вы приходите к врачу, и у вас больные суставы. Врач вам говорит, суставы вообще не лечатся в жизни, вообще не лечатся. Поэтому вам надо стараться меньше двигаться, больше как бы свои суставы защищать, охранять. Ну, это как-то стараться аккуратнее так жить, потому что все равно они будут разрушаться постепенно. И вот смотрите, если вы в это поверили, это значит, что начинайте себе местечко находить там под Казанью, ящичек тоже готовить, потому что сама суть человеческой жизни таким советом попрана. Такие люди, которые так советуют жить, не понимают, что только желание двигаться, желание побеждать судьбу и преодолевать препятствия вылечивает человека. А желание ограничивать себя, понимаете, двигаться можно по-разному. Само собой, не надо двигаться так, чтобы суставы разлетелись. Конечно же, нужно двигаться очень плавно, аккуратно, но очень долго для того, чтобы их вылечить. И вот это знание является правильным в отношении к себе, а знание ограничений и безысходности является приговором. Поэтому вы разберитесь, какой совет вам дали и к чему вы следуете в жизни. Если вы следуете приговору и всего начали бояться в жизни, значит, тогда вы идете к смерти. А если вы, наоборот, получили совет развиваться и побеждать, тогда вы идете к жизни. Это касается и здоровья, и судьбы. В вашем сердце сидит чувство приговора. Его надо преодолеть. Это главное препятствие в вашей жизни. Вы его должны победить с помощью правильного понимания женской жизни, женской судьбы. Женщина побеждает судьбу с помощью отношений, не своими силами. Потому что если вы упретесь в свою силу воли, допустим, женщина, вот допустим, хочет пораньше вставать начинать, и она не может, и она с ума сходит. Это неправильное мышление. Потому что женщина должна побеждать судьбу не желанием победить себя, а взаимоотношениями. Если она не может, допустим, рано вставать, она должна найти столько подружек, которые будут ей звонить, что давай встанем пораньше. Что она будет с удовольствием вставать, потому что женщина легко встает пораньше ради кого-то. Вообще без проблем. Но просто чтобы заставить себя встать, это для нее такое насилие. Даже если она встанет пораньше, она потом весь день думать будет, зачем я над собой издеваюсь. Поэтому нужно просто правильно относиться к своей психике. То есть, если женщина созвонилась с другой женщиной, и они договорились встать пораньше, так она с удовольствием это сделает. И не надо упахиваться и напряжаться. Вы вперлись в то, чтобы заставить себя, свою женскую природу, стать мужской. То есть, вы хотите побеждать себя сами. Это невозможно. Поэтому вы в депресснике. А что касается имени, какое имя есть у ребенка и каким хочет назвать муж?
Фамилия.
На вашу. Какая у него фамилия, какая у вас фамилия?
У него Климентина, у меня Мурат.
И он считает, что ваша фамилия принесет девочке удачу, да?
Мальчику
удачу, да?
Вот будет лучше, хотя я говорю, что...
Тихо. Вы можете говорить все, что угодно, но он прав. Ваша фамилия ребенку принесет удачу, а его меньше удачи. То есть его фамилия хуже для ребенка, чем ваша. А если бы вы умели молиться, то вы бы в молитве это тоже увидели. Но проблема ведь не в этом, понимаете? Проблема заключается в том, что вы считаете, что это противоречие между вами и мужем, понимаете? Вы считаете, что он вообще такой человек, что он какими-то поверхностными действиями хочет поменять свою жизнь и свою судьбу, а также это применять к детям. И вас это раздражает, правда ведь? А? А? Это вы не сможете преодолеть быстро. То есть, понимаете, вы столкнулись с проблемой, что ваш муж верит в какие-то глупости. Во-первых, это не глупости, а это работает, но не слишком сильно. Если, допустим, сильно включиться в работу над собой и оставить прежнюю фамилию, будет лучше результат, чем если сделать фамилию вашу, поменять и не работать над собой. Другими словами, эти законы существуют. Когда человек меняет фамилию, он что-то влияет на ситуацию. Но если он полагается только на это и думает, что это только поможет, то это глупость. Вы столкнулись с глупостью, но фамилию поменять можно. Потому что это правильно. То есть, если будет ваша фамилия, ребенку будет легче жить. Но принципиально это не решает вопрос. Если человек надевает такую-то обувь, такую-то одежду, то ему будет легче бежать. Но если он бежать не хочет, то он все равно не пробежит. Даже если ему будет очень легко лишь бежать в этой одежде, и дорога такая классная, по которой он хочет бежать. Но если он бежать не хочет, то он не пробежит. Хоть что он там оденет. Это принцип. Вы как бы на этот принцип идете, но не надо здесь, это длительная работа с вашим мужем. Поэтому идите на длительный марафон, так сказать. Вы с этой ситуацией ему не поможете. Вот. Принцип вам не поможет, это надо его долго менять, его восприятие мира, прежде чем вы придете к хорошему результату. И ваше тоже надо менять восприятие. Жена является вдохновляющей силой для мужа. Меняйте свою жизнь, его жизнь тоже изменится. А фамилию можно поменять.
Вот вопрос, как менять? Я пытаюсь духовной практикой заниматься.
Он меняется постепенно. Ваша ошибка глобальная заключается в том, что у вас нет глубокого и радостного взаимоотношения с женщинами и со старшими. Вы очень одинокий человек. В этом колоссальная ошибка вашего сознания.
Спасибо.
Я думаю, что надо начинать беседу. Мы уже собрались более-менее. Я рад вас всех видеть, как и раньше. Мы с вами встречаемся уже много лет. Поднимите руку, кто уже много лет ходит на лекции. Спасибо. Кто-то пришел первый раз. Тоже большую благодарность за это. Ну, я не думаю, что мне надо там про себя что-то рассказывать. Сейчас в интернете все есть. И сплетни все. Почитайте. Как бы. Начнем беседовать с вами. И я всегда начинаю беседу с того, что я определяю язык, на котором мы будем говорить. Ну, то есть... Я буду говорить с позиции древних священных писаний, потому что они дают очень мощные инструменты объяснения психики человека, нашей жизни, нашей судьбы. Я пользуюсь этими инструментами уже 25 лет и считаю, что они эффективно помогают людям. Люди тоже так же говорят, что им это помогает, поэтому мы будем так, идти таким путем. И раз вы пришли потратить на меня 3 часа и на мою беседу, то... Послушайте вот это вступление, я объясню, как веды объясняют психику человека. Может быть, вам это понравится, может быть, нет, но в любом случае я могу опираться только на это знание, потому что все остальное как бы меня не вдохновляет. Если, допустим, кто-то говорит, визуализируй свою проблему, и тогда ты сможешь ее победить и достигнуть успеха. На чем основано утверждение? Ни на чем не основано. Это просто его мнение, этого человека. А я на этой лекции, на этих лекциях докажу вам, что если человек визуализирует свою проблему, и именно таким путем идет, то проблема будет больше. Она не будет достигнута. Ну, то есть, видите, есть психологические практики современные, которые основываются непонятно на чем. И я сейчас буду объяснять, на чем я основываюсь. И какой результат в этих практиках тоже есть. Например, если говорят, что ваша проблема заключается в том, что вы получили родовую травму. Допустим, хорошо, я не против этого. Родовые травмы есть, и это проблема. Вопрос заключается в акценте. А кто виноват в том, что вы получили родовую травму? Вы сами? Или ваши родители? Если ваши родители виноваты, то значит, согласно вообще любой философии, если вина ушла из моего сердца кому-то другому, то мне делать уже нечего. Ну, то есть, если виноват родитель, пусть они как бы что-то делают с собой. Потому что если они виноваты, значит, что я тогда могу сделать со своей жизнью? То есть, я уже в безвыходном положении нахожусь. Понимаете? То есть я ничего не могу изменить, потому что они испортили мне жизнь этой родовой травмой. Понимаете? Это неправильная философия. Потому что жизнь моя принадлежит мне. Все, что происходит со мной, это моя судьба. И родители, если мне испортили жизнь, то так тоже предначертано было моей судьбой. Почему? Для того, чтобы я получал наказание от своей судьбы и исправлял ее. Все зависит от моих усилий в конечном счете. То есть я создаю свою судьбу и сам исправляю. Эта позиция хорошая. Понимаете, если я, как говорит греческая философия, что если я могу сам исправить, значит, нет причин для беспокойства. Но если что-то происходит со мной, что я не могу исправить, то тогда придется беспокоиться. Понимаете, сразу вот эта вот тонкая грань между... И эта тонкая грань находится в непонимании глубокой природы строения человеческой психики, которую надо знать, если мы хотим в ней жить, в этой психике. Поэтому я вам немножко ее расскажу, эту глубокую природу, даже если вы уже слушали мои вступления такие, все равно это не помешает. Веды объясняют, что человек имеет три тела. Первое тело – это материальное тело, в котором мы живем. Оно не является главным. И сильный акцент на нем в своей жизни приводит к страданиям. Второе тело называется психическим телом. Это психическое тело управляет всеми функциями физического тела. Оно дает ему энергию жить. И третье тело называется духовным телом. Духовное тело или я. Душа – это я. Не моя душа, а я душа. Ну, то есть духовное тело или я – это основа жизни. Например, от человека исходит энергия. Вот когда мы смотрим на человека, мы говорим, ты сегодня как-то хорошо выглядишь. Это означает энергия души. Ну, то есть душа или духовное тело, оно пронизывает все и психическое, и физическое тело энергией сознания. И у души есть три такие энергии в сознании, три градации. Первая энергия сознания называется любовь или счастье. Ну, то есть энергия счастья. Душа стремится к счастью, она не может жить без счастья. Ее суть, смысл жизни, ее счастье. Вторая энергия называется знание. Человек не может жить без знания, он стремится к знанию. И знание рождает счастье. Ну, то есть, что такое знание? Знание – это то, что приводит к счастью. Если я, допустим, изучаю, как совокупляются инфузории туфельки, и это приводит как бы к докторской диссертации, то тогда и в этом есть смысл. Но если это ни к чему не приводит, ну, то есть, просто я это изучаю, ни к чему не приводит. Но в этом нет смысла. Лучше поизучай то, что тебе приведет к счастью. Например, если ты поизучаешь, надо тебе больше двигаться на улице или нет. И это тебя приведет к кардинальным изменениям в твоей жизни, тогда лучше изучай это. Зачем на инфузории туфельки зря время тратить? Вот. И третья энергия души называется стремление к вечности или к стабильности в жизни. Три энергии у души есть. Они все пропитывают и психическое, и физическое тело. Поэтому физическое тело мы боимся потерять даже кусочек ногтя. То есть означает стремление к стабильности. Мы в взаимоотношениях... Все нормально там? Мы в взаимоотношениях с физическим телом также... Вам не душно, кстати, в зале? Нет? Нормально? В взаимоотношениях с физическим телом мы хотим любви, то есть тело должно чувствовать любовь. И мы хотим знания также, мы хотим знать, что с ним происходит там, с телом-то. Оно здоровое, нет? Вот. Так, давайте разберемся между этими тремя телами просто. Вот смотрите, если человек думает, что он грубое тело. Ну вот что это? Я, вот это вот, я это вот, Олег Геннадьевич, вот это я. И я, когда вот это вот начнет гнить, значит меня не будет. Ну то есть я вот, я пока живой, я живой, потом раз, и меня нет. Если человек так считает, то есть он считает себя грубым телом. Это сразу создает массу проблем во всем в жизни. Первая проблема называется «пей, гуляй, веселись». Ну, то есть, если я скоро тю-тю, то тогда зачем себя в чем-то ограничивать? Надо тогда, значит, жить на полную катушку. Все равно всем, все помрем. Вот, зачем нужна совесть тогда и думать о будущей какой-то жизни, если ее нет? Ну, просто пей, гуляй, веселись и все. То есть, вот и все. Пускай я проживу меньше, зато классно. У меня такая сразу рождается философия. Следующая проблема. Если я являюсь материальным телом, то тогда, значит, Я должен очень много сил тратить на то, чтобы это тело выглядело хорошо. И это мышление приводит к тому, что человек начинает издеваться над этим телом. Ну, то есть, допустим, вот что такое пластическая операция? Это классический пример неправильного отношения к телу. Ну, допустим, если я делаю пластическую операцию, я не знаю, что тело движется постоянно. Вот женское тело, допустим, лицо движется. И если, допустим, взять нос, поменять, ну, то, что ты поменял, уже не движется. Вот все, что ты не поменял, оно движется. А все, что ты не поменял, оно поменял, оно движется, но уже по другим законам. И проходит 3 года, ты сделал пластическую операцию, и, блин, что-то как-то совсем плохо стало. На время было нормально, а потом стало хуже. Почему? Потому что ты не учел замысел Бога. Понимаете, а почему, вот если, ну, как бы глубоко воткнуться в эту тему и понять, а почему человек себе там силиконовые груди там вставляет, губы надувает, там щеки сдувает, почему вообще человек себе это все делает? Для чего это все происходит и зачем? Это все происходит потому, что он очень сильно себя считает телом. Вот, допустим, женщина часто не знает, что красота ее лица не от формы лица зависит, а от той силы, которая от лица исходит. Если вы мне не верите, то тогда я сейчас вам докажу с помощью песни. Потому что песни, это говорят, это через песни идет энергия любви. А когда человек чувствует любовь, к нему приходит знание. Ну, то есть, через энергию любви человек лучше понимает тему. Вот, допустим, давайте разберемся, что полюбил этот парень в девушке. Потому что он сам говорит о том, что лицо ему не нравится и тело не нравится. Чего же он полюбил-то тогда? Давайте разберемся. Пластическую операцию надо делать. Тогда все будет. Глупость. С телом, конечно, надо заниматься, женщина, однозначно. Но по другим законам. Вот, например, одна девушка мне сказала: Олег Геннадьевич, вы что-то не меняетесь. У вас что-то морщин нет. Что вы делаете с лицом? Я ничего с лицом не делаю, мои хорошие, поэтому у меня морщин нет. Просто поймите, что есть определенный закон, что если ты, допустим, вот с телом что-то делаешь, вот, допустим, с лицом что-то делаешь, то сознание души приковывается к лицу. Чем больше сознание души приковывается к лицу, тем лицо становится чувствительнее. Чем лицо становится чувствительнее, то больше оно реагирует на погоду, на природу. Потом в нем начинается раздражение. Потом дальше почти все крема не подходят. Я не знаю, какие крема себе найти, чтобы вообще ни раздражения не было. И потом просто сумасшествие. И все это заканчивается тем, что все лицо становится красным. И, наверное, надо кожу менять на искусственную. А просто-напросто надо от него отвязаться, отстань от своего лица. Понимаете, ну как бы, ну, ухаживать за лицом женщины, это хорошо. Я с этим согласен. Но только поймите, что здесь в этом хорошо, есть грань, которую нельзя переходить. И эта грань называется телесная концепция жизни. Некоторые люди с ума сходят по телу, понимаете? И эта телесная концепция жизни, она естественно возникает у людей, допустим, в раннем возрасте, в юношестве. Вот у меня тоже возникла эта концепция жизни. Я вырос до определенного роста раньше, чем другие. Ну, из-за еврейских кровей, там, восточной крови, быстрее как бы рост у людей. Ну, я вырос раньше. Потом раз меня все парни, ребята обогнали, ну, ничего себе, это все, значит, я все в жизни потерял. Вот, в результате я начал есть морковь. Я узнал, что морковь увеличивает рост. Начал есть морковь, пожелтел от моркови, потому что каротина много. Меня положили в желтушную больницу, думали, что у меня гепатит. Ну, там морковь не давали, я побелел, меня выписали. Ну, то есть, я просто вам говорю, у меня точно так же дочка с ума сходила, как бы. Говорит, ой, я себе сделаю пластическую операцию, у меня нос какой-то не такой, там, и так далее. Ну, и как бы я нашел врача, свою знакомую хирурга, она поговорила с ней, говорит, слушай, в таком возрасте нельзя делать операцию, нос еще растет, потом вообще еще хуже будет. Ну, а сейчас ее, как бы, парень полюбил, как бы она вышла замуж, и так ему нравится ее лицо, что он вообще, ты че, какая операция? На этом все закончилось, вся проблема. Но она забыла на самом деле уже про это потом, потому что у ней концепция поменялась. Девочки худеют сильно, да, в юности они худеют, думают, я поправилась на 3 грамма, ой, все, капец, жизни капец. Ну, то есть они худеют, чтобы быть красивой, надо поэтому, они ограничивают себя во всем. Ну, в принципе, я согласен, что когда человек не слишком много кушает, он долго живет. И как бы это, в этом случае это помогает. Но понимаете, если человек все время думает о своем теле, то это проблема. Допустим, у нас был фестиваль вегетарианства под Москвой, я туда приехал. И там, я не против сыроедения, кстати, нормально, но там были вот эти вот люди, которые они болеют этой болезнью, потому что они себя считают телом. И один ко мне подходит, говорит, ты знаешь, не просто сыроедение, а еще раздельное питание. Он мне такое говорит об этом. Он говорит, я вот, допустим, что-то делаю, потом раз морковку съел, потом раз помидорку съел. И так все время, постоянно, я думаю только о жратве. Вот, и постоянно думаю, что съесть, то ли морковку, то ли помидорку. Я так подумал, а корова-то чем отличается от тебя? Она тоже ходит и постоянно думает о том, что поесть. Она тоже думает постоянно, что съесть, ходит и этим занимается все время. Это животное существование, то есть телесная концепция жизни, это животное существование, понимаете? Это означает, что сознание человека, когда пропитывает тело, грубое тело, и думает только о теле, то это значит, что человек ничем от животного не отличается, потому что он постоянно занят телом. Ну, то есть это уже проблема. А откуда она проистекает? Что я тело. Все. Дальше. Второй, вот смотрите, очень важно это понять. Второй вариант. Человек считает себя не телом, а психикой. Тоже классно, как бы, это лучше уже, это более высокий уровень сознания. Да, кстати, насчет считания себя телом, это очень глобальное мышление. Вы думаете, что я что-то вам сочиняю, вы пришли на лекцию по успеху. Хорошо, давайте разбираться. Допустим, если вы пищу считаете белками, жирами, углеводами, их все считаете, это телесная концепция жизни. Вы не знаете, что в пище также есть психическая энергия. Если вы думаете, что ваше здоровье зависит от баланса белков, жиров и углеводов пищи, это значит, что вы себя считаете телом и думаете, что именно от химии зависит существование вашего организма. Химия подчинена психике, запомните это. Психические функции стоят выше телесных, химических, и поэтому, если пища энергетически, правильно, недостаточно чистая, то тогда и химические ее свойства, они будут, ну, как бы, иметь минимальное значение. Если говорить с точки зрения химических свойств, то самое лучшее человеку, знаете, что есть? Вот самое лучшее, вот, самое, как бы, поступление белков, жиров и углеводов будет прямо самое сбалансированное. Знаете, что лучше всего человеку есть? Да, человеческое мясо. У вас что-то ёкнуло, да, внутри? Это означает, это ну, не химия ёкнула, поймите. Ёкнула не химия у вас. Это уже другое мышление. Это мышление называется душевным мышлением или мышлением совести. Это другая позиция совсем жизни. Понимаете? Потому что люди с химическим мышлением тем и занимаются. В Таиланде сейчас подают на стол плаценту, понимаете, уже. И не буду говорить вам еще, что подают на стол и как. Для того, чтобы вы не портить вам жизнь. Сейчас я просто вам говорю о разных типах сознания и к чему они приводят. Допустим, то же самое лечение. Если человек находится на телесной платформе, он думает, что его вылечит химия, и поэтому он пьет таблетки. Я не против того, чтобы пить таблетки иногда, но это не вылечивает, это просто останавливает развитие болезни. Но если говорить о лечении, то таблетки здесь помочь не могут. Для этого нужно понять, от чего зависит здоровье. А здоровье как раз человека зависит от энергии, понимаете? Потому что именно природа дает человеку силы быть здоровым. То есть, если говорить о том, что такое здоровье, то здоровье получает человек от пяти стихий, которые наполняют тело силой здоровья. Мы об этом будем с вами говорить, это серьезная тема. И люди это не знают, этой темы. Вы, допустим, хотите быть здоровы, вы должны знать, что у вас какой-то стихии, какая-то стихия преобладает, какой-то не хватает. Все болезни начинаются с того, что у человека или слишком много жара в организме, или слишком много напряжения, или слишком много веса лишнего. Это все разные стихии, дисбаланс стихий, понимаете? Это все лечится с помощью контакта с природой. А мы не знаем об этом ничего. Понимаете, поэтому мы больные. Мы думаем, что здоровье означает, что надо что-то попить, какую-то таблетку. Это просто, да, цементирует организм. Допустим, у человека боль, раз, обезболивающее выпил, и больно. Но это не значит, что там все наладилось. Там как было, так и есть все. Итак, когда сознание человека пропитывает психическое тело, эта платформа выше. Такой человек начинает понимать, что для здоровья, для правильной жизни нужны зарядки, нужен свежий воздух. Для этого нужно вообще как-то научиться быть активным, энергичным человеком в жизни, побеждать свою судьбу, что-то делать для того, чтобы жить нормально. Для этого нужна природа. Человек чувствует важность природы и жизни на природе. Человек понимает, что нужно кушать нормальную какую-то пищу, которая приносит здоровье. Это уже энергетическая платформа. Вот эти сыроедения – это классический пример энергетической платформы. Но если человек только на пище помешан, это уже идет дальше в телесную концепцию. И есть платформа души. Вот три тела. Физическое, психическое и духовное. Платформа души. Что это значит? Жить по совести, жить честно. Прожить жизнь так, чтобы не было мучительно, больно. Понимаете? То есть любовь, доброта, красота, чистота, вдохновение, смелость, храбрость. Все это качество души. Понимаете? Сама психика по себе, она тоже, с точки зрения жизни, она тоже инертна. Вот, допустим, у человека, допустим, много энергии или мало энергии. Человек хорошая концентрация или слабая концентрация. У человека хорошая память или слабая память. У человека хорошая работоспособность или слабая. Это означает энергетическая платформа. Вот это все дает, вот это все идет из энергии. Хорошая концентрация, хорошая память, хорошее здоровье, хорошая работоспособность. Это когда мы знаем, что в нас есть психическое тело. И знаем, как его наполнять. Многие люди не знают. Физическое тело тоже нужно. Если на нему за ним не следить, то тогда будет плохо. Понимаете? Но счастье человеку в жизни дает духовное тело. Если вот как мы с девушкой долго говорили, кто рано пришел, они слышали эту беседу. Ее муж думает, что он счастлив в жизни, а ее это сильно беспокоит. Но у него нет совести в жизни у этого человека. Как он может быть счастливым? Счастье означает, что ты честно относишься к кому-то к тебе честно относится, у тебя все, со всеми глубокие отношения, чистые, светлые, это означает счастье. А обманывать, ходить постоянно, в чем счастье-то заключается? Он даже в глаза своей жене не может нормально посмотреть. Да, у него с телесной точки зрения все нормально, там нашел женщину, которой он как бы в телесной точке зрения испытывает счастье, наслаждается, понимаете? Некоторые люди думают, что наслаждение означает счастье. Это большая ошибка. То же самое вот ошибка современной цивилизации, современная культура считает, что комфорт – это и есть успех. Ну, приведу пример. Если у меня хорошая квартира, если у меня нормально хватает денег, если у меня хорошее высокое положение в обществе, то я счастливый человек. Такова концепция, к которой мы движемся, и мы вкладываем колоссальные силы для того, чтобы это иметь. Теперь я приведу другое утверждение. Во-первых, счастье человека зависит от его глубины и чистоты отношений с этим миром, с природой, с людьми, с близкими людьми и с Богом. Чистоты отношений. Допустим, я по своей работе я имею возможность общаться с очень влиятельными, богатыми людьми на этой земле. Я могу утверждать, что счастья они больше не испытывают, часто меньше. Вот, например, представьте себе такую жизнь, что ты даже не можешь выйти на улицу нормально и просто прогуляться. Тебе нужно телохранителя организовывать это все и так далее. Что это за счастье? Или, допустим, все смотрят на тебя, как на мешок с деньгами. Все от тебя что-то хотят. Это счастье? Нет. Ну, представьте другой человек, который может выйти, допустим, по Казани, прогуляться, и никто его не убьет. По той причине, что он никому не нужен. Ну, хорошо, как бы, прогулялся, все, как бы, никто ничего не скажет, ничего не сделает. Ну, больше контакта с этим миром. Поэтому здесь, знаете, все так, палка о двух концах. Комфорта больше у них, то есть пища очень вкусная. Но опять же, насчет вкусной пищи. Я не призываю вас ни к чему, я просто сейчас рассуждаю о том, что такое счастье. Вот смотрите, взять, допустим, простого человека, который сильно проголодался, он берет кусок хлеба, берет свежее молоко, ест и просто чувствует обалденный вкус. Ему так хорошо, понимаете? Теперь второй вариант, человек зажрался, у него все есть. Он думает, ну что бы съесть вообще? Он уже не знает. И он что бы не съел, вкуса никакого нет, потому что ему надо просто чуть попаститься, чтобы был вкус. Но он не может поститься, потому что комфорт разрушает психику человека. Он становится просто инертным и слабовольным, понимаете, от этого. Знаете, ученые провели такой эксперимент. Это правда. Они взяли и крысам создали полностью все, полный комфорт как бы существования. Ну вообще все, что хочешь, крысиное все счастье, крысы получали немедленно, как только хотели. Знаете, какой результат? Через 4 поколения эти крысы все вымерли. Тю-тю. Ну то есть нас, сейчас вся вот эта потребительская культура нас призывает. Без холодильника жить невозможно. Без стиральной шины. Я не призываю вас жить без холодильника. Я просто говорю сейчас об акцентах сознания. Которые, кстати, вот эти акценты сознания сами приводят. Это вот на третьей лекции вы точно об этом поймете. Эти все акценты сознания приводят к тому, что ни денег нет, потом в конечном счете, ни здоровья, ни успеха. Понимаете, все получается наоборот. Человек, когда впрягается вот в эту систему жизни, то есть он думает только работа, дом. Он, понимаете, он истощается физически, психически от этого, потому что он неполноценно, неправильной жизни живет. В результате люди, пожив 5 лет, 6 лет друг с другом так, они уже смотреть друг на друга не могут. Начинаются разрушения семьи сначала. Потом человек, то есть лишается самого дорогого, жены и детей. Понимаете, то есть лишается родственников человек реально. Потом это разрушение разрушает квартиру, то есть их жилплощадь тоже бам-бамс, раздвоилась. Вот. И так далее. И человек так постепенно теряет всю жизнь, потому что если человек не наполняется энергией природы, энергией любви, энергией Бога, он спряжен только вот в поиск этого комфорта и живет ради него. В деятельности человека проходит 4 стадии постепенно. Это не за один год, постепенно. Первая стадия. Мне все нравится, все будет хорошо. Вторая стадия. Устаю. Третья стадия. Кризис. Не могу уже больше так жить. И четвертая. Или ты меняешь жизнь, или спиваешься, в психушку попадаешь там и так далее. То есть вот такой настрой, что человек вот впрягся и три работы там, ради чего непонятно. То есть он думает, что он увеличит вот эту жилплощадь, и все, и дальше, блин, такое счастье. Понимаете, ничего подобного. Я знаю людей, у которых огромные жилплощади, никакого счастья. Потому что счастье, еще раз повторяю, зависит от отношений с этим миром. И оно достижимо по-другому совсем. Прямо сейчас можно стать счастливым на той же площади, которую вы имеете. А отдавать всю свою судьбу на то, чтобы чуть-чуть побольше квартиры было, вот это как раз и знает, означает неправильное мышление, которое разрушает жизнь. Я не против квартиры. Она достижима, большая квартира. Если мы сейчас во всем разберемся и начнем жить чуть-чуть иначе, то все будет иначе в нашей жизни. Итак, поехали дальше. Три вот этих тела, да? Насчет физического я больше ничего вам говорить не буду, кроме того, что оно нуждается в определенной энергии для своего поддержания. Если мы не будем эту энергию природы ему давать, то оно будет разваливаться по-любому, и наша продолжительность жизни в этом теле сократится. Как устроено психическое тело? У психического тела есть три очень серьезные фундаментальные функции. И эти функции надо очень глубоко понимать, чтобы разобраться, что с тобой происходит, и потом поставить себе диагноз и исправить ситуацию, зная это. Об этом мы будем говорить все три дня. Первая функция психического тела называется манас на санскрите, или ум. Ну, то есть ум не означает только думать. Это более глобальная функция, то есть психическое тело пропитывает все наше физическое тело своим существованием. А также пропитывает все наши отношения с разными людьми. И все наше взаимодействие в этом мире происходит за счет психического тела. У психического тела есть два типа каналов психических. Они как бы каналы текут по всему, вдоль всего физического тела, обеспечивая его энергией счастья или энергией праны, как, или энергией жизненной силы, как говорится это на санскрите. Прана означает жизненная сила, переводится. Ну то есть, а по-русски сказать, это энергия счастья. То есть, другими словами, что нужно телу, нашему телу, чтобы жить и быть здоровым? Нужна энергия счастья. Понимаете? И эта энергия счастья для тела, которое поставляется, имеет 5 градаций. Это энергия солнца, или энергия огня, энергия воздуха свежего, или энергия праны, энергия земли, энергия воды и энергия пространства в целом. Понимаете? Мы вот это вообще не понимаем, что когда человек ограничивает себя конурой, то он ограничивает в себе определенные психические функции, понимаете, которые и почему ему, я не могу больше дома сидеть, я хочу на улицу, потому что его существованию не хватает определенной энергии, о которой мы тоже должны знать, и какие последствия от этого тоже должны знать. Итак, психическое тело имеет 2 типа каналов, я не знаю, надо вам говорить эти термины санскритские или нет, на всякий случай назову, чтобы вы как бы не думали, что это мои сочинения. Первый тип каналов называется шротасы. Они предназначены для поддержания жизни грубого тела. И когда развивается плод, то эти шротасы, эти тонкие невидимые каналы, вдоль них идет развитие. Другими словами, они являются чертежом для грубого тела. В маленьком семени дерева находится полный чертеж всего дерева и даже его развития. Точно так же находится в этих психических каналах и чертеж развития ребенка. Ученые до сих пор не могут объяснить, почему нервная трубка сразу закладывается в разных местах и непонятно, как потом соединяется. Понимаете, ну представьте, люди роют трубу, допустим, в земле. Им нужен чертеж. Если этого чертежа нет, они не состыкуются просто так. Потому что трехмерное пространство, то есть нужно четко состыковать трубы. Или, допустим, вы, когда здание строите, вы строите его сразу со всех сторон, а не с одной стороны. И получается все точно. Точно так же получается наш организм. Понимаете, там есть тонкий чертеж, вдоль которого клетки и развиваются, и растут. Ну, чтобы вы знали. И есть способы влиять на этот чертеж. Например, что такое внутриутробные аномалии? Эти внутриутробные аномалии – это аномалии чертежа. И древние врачи, ну как бы древние для нас означают, они такие обезьянистые, такие тупые. Но как бы, ну, на самом деле все не так. 5000 лет назад были написаны священные писания, которые объясняли, как лечить аномалии внутриутробные с помощью диагностики. То есть делалась пульсовая диагностика, определялась, что у беременной женщины, у ребенка есть аномалии. И так как на шротосы можно влиять с помощью определенных звуковых вибраций, то есть менять их структуру, то эти врачи создавали эти звуковые вибрации, меняли структуру шротосов. И, допустим, когда ребенок, кишечная непроходимость там или еще какая-то непроходимость, это все стало проходимостью. Представляете, как просто можно было лечить людей, зная, как устроен организм человека. И как трудно сейчас это все лечить. Потому что когда даже шротос нарушен, допустим, да, сделали операцию, кишечник, ну, как бы восстановили, а он опять назад и не хочет, ну, опять не дает возможность проходимости. Это на тонком плане как бы нарушение, его надо там и лечить. Следующей частью психического строения человека являются нади. Это психические каналы, которые поддерживают психические функции человека. То есть они тоже пронизывают тело, и эти каналы выходят наружу, и они связываются со всеми, кто связан с нами. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримой. Нитью незримой наши любимые. То есть эта нить незримая существует. То есть эти нади, психические каналы, выходят наружу из сердца прямо и соединяются с сердцем другого человека. Именно видя состояние этих каналов, нади, психических каналов, я могу продиагностировать отношения. Допустим, человек открывает рот, у меня с мужем, я говорю, плохие отношения. Он говорит, правильно, Олег Геннадьевич, как вы поняли? А я смотрю на эти каналы просто и смотрю, что там... Ну, то есть, все нарушено, засорено, нет отношений нормально, там что, плохо у этих каналов. Вот, через эти каналы нади идет контакт со всеми, и мы так отдаем энергию счастья друг другу. Допустим, есть две категории матерей в данный момент, которые относятся к болезни, по-разному относятся к болезни своему ребенку. Простите, что неправильно сформулировал. Давайте приведем пример. Поднимите руку мамы, у которых сегодня и сейчас ребенок болеет, но вы не беспокоитесь об этом. Это значит, что ваши психические каналы наполняют достаточно сильно ребенка, чтобы он выздоровел. На тонком плане я объясняю, почему так. Теперь поднимите мамы руку, когда ваш ребенок болеет, и вы беспокоитесь об этом. Это значит, что у вас не хватает силы помочь своему ребенку. И беспокойство – это не способ помочь. Это просто сигнал. Некоторые думают, я беспокоюсь, значит помогаю. Нет, это не способ помочь. Беспокойство означает, у вас не хватает энергии. И это значит, что надо настроить себя как-то так, чтобы хватало. Об этом мы тоже поговорим. Итак, вот эти нади, психические каналы, это очень важная тема. И мы сейчас обязательно ее раскроем. Она важна для чего? Для сегодняшней лекции. Мы говорим об успехе, да? Поехали. Самый центральный канал, самое главное нади психическое, называется сушумна. То есть этот психический канал отвечает за жизнь человека. Другими словами, когда душа хочет жить, сильно хочет жить, то это значит, что этот канал включается, наполняется силой и активизирует все остальные каналы. Если душа не хочет жить, то происходит все иначе. Поэтому древние врачи, когда человек тяжело болен, они его спрашивали, первый вопрос, как бы задавали не как ты какаешь, писаешь, кушаешь или совокупляешься, вот, они спрашивали человека, ты хочешь жить или нет? И если человек говорил, не хочу жить, то дальше они не спрашивали ни о чем. Они пытались любовью, добротой своей пробудить в этом человеке желание жить. Потому что желание жить на самом деле вечно живет в сердце человека. Но он просто из-за того, что этот мир такой плохой, как ему кажется, что здесь жить я не хочу. То есть человек не просто не хочет, он здесь не хочет жить, понимаете? И они ему доказывали, что здесь надо жить, именно здесь надо жить. И когда у человека желание жить появлялось, то все функции, писать, какать, у него он начинал хотеть автоматически, потому что сушумно включался этот канал, и все тело наполнялось энергией, когда наполнялось энергией, наполнялось функциями. Теперь вы скажете, а я вот, Олег Геннадьевич, хочу жить. Вопрос, насколько? Я сейчас вам это докажу. Если вы не можете встать пораньше с постели, если вы обжираетесь на ночь, если вы не можете контролировать свой гнев, если вы не можете победить свои вредные привычки, если вы не можете избавиться от дурных мыслей, то это называется желание умереть, а не желание жить. И оно проистекает от непонимания самой природы жизни человека. Понимаете, природа жизни человека – это не расслабиться. Есть два способа не расслабиться, а именно сделать свою жизнь успешным и продлить свою жизнь также. Потому что если у человека, если он слишком как бы успешным стал, ну, в нашем случае слишком успешным, он говорит, да не были мы ни на каком Таити. Нас и здесь неплохо кормят. Понимаете? Ну, помните мультик там этот? Кот толстый такой, как бы лежит уже, двигаться не может. Ни на каком Таити он не был, потому что его закормили. Понимаете? Проблема. Люди думают, что жизнь означает, что все хорошо. Алло, у тебя все хорошо, все хорошо. Ну, все хорошо. Помираем дальше. Понимаете? А жизнь означает все наоборот. То есть, если человек заставил себя встать пораньше, значит, будет жить дольше. Не заставил, не будет. Скажу, не понял. Потом объясню позже. Двигаемся дальше. Жизнь. И вот насколько вы хотите жить? Вот в чем вопрос. Или человек принимает судьбу прямо сейчас, вот допустим, я не хочу жить в Казани, Олег Геннадьевич, я хочу в Италию. Хорошо, я не против. Но я вам сейчас расскажу одну историю из моей жизни. Сначала. В 2010 году, когда я читал лекции в Москве, одна женщина меня спросила, Олег Геннадьевич, в 2012 году будет конец света. Все, кроме вас, об этом уже знают. Я говорю, хорошо, пускай будет так. Давайте выберем два варианта как бы мышления сейчас с вами. Первый вариант, если в 2012 году будет конец света, и как бы я не знаю, погибну я или нет, то что мне тогда париться? Я, по крайней мере, 2 года еще могу пожить. Теперь второй вариант, если вы паритесь всех 2 года, то какая это жизнь? А представляете, если не будет конца света, вы 2 года пропарились, все нормально. Ну, конец света у меня был на самом деле в 2012 году. Точно вот в этот день, когда предрекали, у нас был конец света. У нас в поселке, где я живу, вырубили свет на 2 часа. А потом начало света началось. Я просто говорю о мышлении. Если человек или живет в сильном страхе, или наоборот, он не может, другими словами, принять сегодняшний момент жизни, свою судьбу не может принять, то он и счастья не сможет испытать. Потому что если ты не принимаешь Казань, не принимаешь свою работу, не принимаешь своего мужика, значит эти зоны счастья у тебя не функционирует. Вы говорите, ну вот когда в Италию приеду, тогда буду счастлив. Хорошо, тогда значит вот все это время, пока вы в Италию не приедете, счастья не будет. Поэтому лучше сейчас обрадоваться, что ты в Казани живешь. Иначе счастья не будет, потому что если человек не принимает свою судьбу, его психическое тело не функционирует нормально, физическое не функционирует нормально, надо принять. Принятие дает возможность уже жить, дышать здесь нормально и жить, понимаете? Нормально в этом мире означает успех. Потому что если ты не можешь жить нормально, у тебя все кончается. У тебя кончаются силы, у тебя нет возможности работать, у тебя нет возможности жить с мужем. То есть тебя что-то заклинило, тебе вот это хочется в будущем. И все. Так работает психическое тело. То есть сушумна означает центральный канал, в котором есть желание жить. Или нет его, понимаете? Все зависит от того, как вы жизнь понимаете. Если вы понимаете жизнь, что всегда надо себя заставлять жить, тогда вы проживете долго. А если вы думаете, что надо расслабиться побыстрее, и как бы этого ждете, тогда вы долго не проживете. Потому что это разрушает жизнь. Аскеза дает возможность. А радостная аскеза. Не аскеза такая тупая, тяжелая. А радостная аскеза удлиняет жизнь человека и делает его успешным. Ну просто относительно этого канала я вам свое рассуждение говорю, потому что он так работает. Мы с этим ничего не сделаем. Дальше поехали. Есть еще два канальчика по бокам. Один называется Ида Нади, а другой, Нади означает канал психический, а другой Пингала Нади. Ида Нади означает психический канал, с левой стороны течет, который человеку дает наполненность жизни. Представляете, вот три канала. Один вдоль позвоночника, другой по вот этим ганглиям, которые по бокам идут вдоль позвоночника. Психические каналы. Это остов как бы энергетической жизни позвоночника, эти ганглии. А эти каналы питают их жизнью. И представляете, интересно знать, что вот этот канал с левой стороны, он вообще дает человеку целый слой жизни или существования. Что это, так, что это за слой такое? Это близкие отношения, это доброта, это возможность иметь родственные связи, это желание заботиться о других, о близких людях, это нежность, ласковость в отношениях. Понимаете? Вот этот канал, от него все зависит. Если он наполненный, то человек может быть нежным, ласковым, добрым, заботливым, искренним, верным. Это все, ну, как бы через этот канал все эти энергии идут. Я вам говорил, что у души есть три составляющих. Знание, любовь и вечность. Эти три составляющие, они связаны с другим, с другой частью психического тела, о которой мы поговорим, называется, ну, разум. Есть ум, есть разум, есть чувство собственного достоинства. Три части психического тела. Мы говорим только об уме сейчас. Итак, вот смотрите, первый центр разума находится в области лба, там это энергия разума туда идет от души, энергия любви в область сердца, и энергия вечности или желания жить в область паха. Если человек в своей жизни решил, что ему не хватает нежности, доброты, любви, счастья в целом, близких отношений. Когда это решение возникает, как вы думаете? Это решение возникает еще до рождения тела, до зачатия, в тонком психическом теле. Человек думает, я хочу вот этого в жизни, я уже так замучен, мне нужна любовь, гармония, но не могу без этого жить, ну все. То этот человек, его психика так настраивается, что хромосомы начинаются по-женски. То есть, другими словами, еще до рождения уже определена функция, главная задача женской жизни, женского существования. Это любовь, нежность, красота, доброта, счастье. Вы скажете, что у мужчин как бы несчастье? Тоже, но чуть-чуть по-другому. Если это... И представляете, у женщин этот канал Ида Нади в три раза активнее, чем у мужчин. В три раза. И это формирует само женское тело. Как оно формирует? Оно, нежность пропитывает все женское тело, тело становится нежным. И вот так вот уже не треснешь. Он скажет, ты че? Ну, то есть, это женское же тело, не мужское, понимаете? И люди часто этого не понимают. Допустим, женщина бьет по попе своего сына. Такая, у нее руку уже больно. И мне руку больно бить его. А он такой, терпит такой. Она спрашивает, тебе больно? Он говорит, нет. Она думает, что такое, блин, что он железный, что ли, вообще? Или, допустим, он бежит, бежит, такой упал, головой об пол. Такой встает, дальше побежал. Он говорит, сынок, сынок, сынок. Он такой, а? Он в мужском теле, понятно? Это другое тело. Оно не женское. Но также мужчинам говорю, женское тело, не мужское. Дотрагиваться надо по-другому. Итак, и соответственно отсюда вытекает платформа жизни человека. Если у женщины нет глубоких отношений с людьми, если у ней нет нежности в жизни, нет любви, нет гармонии с этим миром, то она не может быть успешна. Ей надо стремиться сначала в жизни к этому. Я не призываю вас сразу сначала жениться, потом учиться. Не призываю женщины. Я говорю о достижении отношений. Например, если женщина имеет очень близкие отношения, много подружек, много любимых людей, то она может быть успешной в деятельности, на работе. Потому что у нее есть фундамент. Ее психика работает правильно. Теперь второй вариант. Если у нее нет близких отношений, нежных отношений, она как бы впахалась в работу, и там ищет успеха, не имея фундамента женского, то у нее все страдает в жизни, понимаете? Потому что если у нее истощается вот этот идонади, женский канал, и включается мужской канал, пингонади, у нее даже месячные станут болезненными. Она перестанет быть красивой. У нее сократится продолжительность жизни, все начнет портиться в организме, потому что энергетика нарушена, и цель жизни женская тоже нарушена. Представляете, какой здесь будет успех, если все делается не так, как надо. Следующий канал психический называется пингаланади. Он предназначен для чего? Если человек в жизни хочет достижения, преодоление трудностей, хочет знания, хочет победы, хочет силы, влияния, терпения, могущества, мудрости, ответственности, быть лучше других, то тогда он получает мужское рождение. Сразу из этих каналов вытекает две вещи, которые надо знать про себя, люди. Первую вещь надо знать, что главная проблема, это мужчинам тоже надо знать, что главная проблема женщины, ее главная трудность психическая, то, что ее вызывает сильные страдания, она не может этого терпеть, не может жить с этим, понимаете? Главная проблема для женщин означает нестабильность, нет гармонии, нет отношений, нет любви, нет чистоты в отношениях, нет определенности, нет глубины. Ее просто колбасит от этого, она не может так жить. Она подходит к мужу и говорит, тут ты с работы пришел, ты поговорил со мной? Это означает, нет отношений. Он думает, да блин, она меня достала, я как бы устал, как собака, пришел, надо с ней обязательно поговорить. Надо поговорить, потому что она для этого живет. Если вы это знаете, понимаете, то тогда вы легко налажите отношения с женщиной. Допустим, ей нужна стабильность во всем. Означает какая-то определенность. Если вы говорите, я пошел на работу, потом приходите и говорите, я ходил на теннис на самом деле. Он говорит, ты что вообще? Ты сказал, на работу пойдешь? Он говорит, тебе какая разница, куда я пошел? Я пошел туда, пришел туда. Она говорит, я так жить не могу. Он говорит, ты что? При чем тут жизнь? Она говорит, мне нужна определенность. Какая определенность? Что, я не могу на теннис ходить? Можешь, но должен об этом сказать. Или мы решили ехать туда на курорт, теперь едем туда. Она говорит, да я уже настроилась ехать туда. Как я могу туда поехать? Или он говорит, мы живем в этой квартире, нет, завтра живем в той. Она говорит, я к этой уже привыкла, я не могу в той уже жить. Он говорит, да что, там лучше квартира, поехали туда. Нет. Женщине нужна стабильность. Она не может сразу привыкнуть к двум квартирам. Как это так, мужчина думает? Вот так? Психика другая совсем. Я что-то не так женщине говорю? Все так. Или мужчина, допустим, на свидание женщину назначил и пришел на 5 минут позже. Она смотрит на него, думает, с этим человеком я жить не буду. Она-то надеялась, что все будет точно определено, что все гарантировано с этим человеком, а бац, на 5 минут позже. Ну ладно, бывают причины какие-то серьезные, ну там машина сбила, там еще что-то. Вот. Она его спрашивает, ты что пришел на 5 минут позже-то? Он говорит, а чё? Ну, то есть тупой означает. Она думает, ну все, до свидания. Он говорит, почему до свидания, я тебя люблю? Она говорит, не-не, до свидания, все. А почему до свидания? Объясни мне. Ты пришел на 5 минут позже. Он думает, что тупая что ли вообще? На 5 минут все позже пришел и теперь со мной не жить. Она же, что с ним жить-то не хочет? Нет стабильности, гарантий нет никаких. Видите, как по-разному мы устроены, мы хорошие. Итак, главная причина мужских проблем, женщины, вы должны знать об этом, это колоссальная проблема, то, что вы этого не знаете. Главная проблема мужских проблем заключается в том, что мужчина страдает очень сильно, если он не достигает старшинства в отношениях, победы над своими трудностями. Если он не достигает влиятельности в обществе, если он не достигает физической и психической силы, способности терпеть ситуацию, способности, чтобы его уважали как личность и так далее. Если мужчина этого не достигает, его колбасит, он не может нормально жить. И теперь женщина подходит к нему и говорит, ну что ты, ханурик мой. У других мужчины, как лебедушки, у меня бедоносец какой-то. Любовь и голуби, фильм. Посмотрите, как не надо. Как мужики делаются пьянчугами. То есть две женщины, мама и дочка, сделали пьянчугами своих мужей. Почему? Потому что да, бедоносец, да ты там. И постоянно его. И мужчины есть два варианта в этом случае. Или, ну как бы, отвергнуть от себя женщину, или стать тряпкой. Ну то есть, вот что женщина мужчине говорит, так он о себе и думает. Ну и мужчина или бьет жену, как бы заставляет ее по-другому думать, или бросает, или становится тряпкой. Тряпка означает пинчугой. Все, то есть сделай из него пинчугу. Поэтому нужно знать, как относиться к человеку. К женщине надо относиться так, что, да моя хорошая, да все будет хорошо. И надо постоянно говорить, да все будет у нас хорошо. Каждый день она будет, о, классно, супер, я так можно жить. Стабильность как бы есть, все нормально, все будет хорошо. Вот. Каждый день надо женщине говорить, да ты самая нежная, привлекательная, самая такая вообще, и с тобой так хорошо вообще, ты самая любимая. И она, ой, так можно жить, все. Правильно так я говорю женщине? Ей нужно вот это вот отношение ласковое, внимательность там, допустим, ой, ты сегодня, как я пришел с работы такой, жене говорю, ой, такое красивое платье, ну тебе сегодня ты новое платье одел, так здорово. Она говорит, я рада, что ты заметил, но это не новое платье, ему уже 15 лет. Но все равно приятно. Вот. Ну, мужчина, он не видит платье, как бы он видит цель, как бы не видит препятствия. Поэтому, как бы, платье какое-то, он же большие дела делает в жизни. Вот. Женщина тоже должна это понимать. Итак, видите, вот эти два канала психических указывают на то, как человек должен развиваться и жить. Мужчина, пока он в жизни не окреп, сильным не стал, он не должен думать о личной жизни. Иначе он будет поражен в жизни. Женщина, наоборот, она должна думать об отношениях, о жизни, лично именно. Пускай она не замужем, но она должна создать себе такую среду, в которой очень комфортно жить и счастливо, что много друзей, подружек, отношений. И тогда, если она так настроена, если у нее есть такая как бы устойчивость жизни, то тогда она будет спокойно развиваться на работе. Вы хотите женщины Италии? Хорошо, объясняю Италии. Тонкий момент очень. Смотрите, когда женщина не имеет подружек, близких отношений, не имеет семьи, и она тогда свое желание устойчивости, стабильности куда вкладывает? Она вкладывает в работу. А там, понимаете, там нет близких отношений, там нет любви, там деловые отношения. И там постоянно тебе как приказывают, они нежно с тобой общаются. То есть ты вперлась туда, как бы веришь, что это тебе в жизни поможет, веришь в это, приходишь туда, веришь, что начальник тебе будет по-доброму относиться, сослуживцы, что на работе тебе будет очень комфортно, хорошо. И эта вся вера разрушается на твоих глазах, потому что начальник, когда видит, что ты такая вся, хочешь ему служить, чтобы он взаимностью отвечал, он наоборот тебя эксплуатирует, говорит, а ну-ка давай на сверхурочной останься, раз ты так хорошо ко мне относишься. Или дальше, сослуживцы, если ты всех любишь, они говорят, ну помоги мне, и ты видишь, что все тебя мучают на работе, и тебе плохо. И поэтому женщина, которая верит в работу, она проходит 4 стадии очень быстро эти. Сначала мне нравится, потом устаю, потом надоело, потом ухожу. И она реально думает, что это не ее природа вот здесь работать. А причина, почему она так истощена и вымоталась на этой работе, заключается в другом. Потому что она не в той среде находится. Вот, допустим, если крокодил сражается со слоном, веды говорят, такая притча для понимания. Если крокодил со слоном сражается в воде, то крокодил побеждает. А если на суше, то слон побеждает. Почему? Потому что суша – это естественная среда для слона, там он сильный. А вода – это естественная среда для крокодила, там он сильный. Женщины, работа – это неестественная среда для женщины. Естественная среда для женщины – это дружба, семья и дом. Там женщина сильна. На работе она отдыхает, ей там хорошо, классно, понимаете? Как человек на курорт приезжает отдыхать, не жить. Понимаете? На работе женщина отдыхает, классно. Но если вы как перепутали работу с домом, тогда до свидания. Вы там истощаетесь, и потом вам оттуда придется уйти. И еще в вашей голове возникает мысль, что эта деятельность мне не подходит. Не деятельность не подходит, а мышление. Надо понять, на что женщина опирается. Приведу другой пример. Ну, чтобы вы поняли, как работает ваша психика. Психика женщины, она очень нуждается в гармонии, и поэтому она возникает беспокойство постоянно, когда нет гармонии. А гармония означает просто близкие отношения. Ну, приведу пример. Вот курица тоже имеет женское строение, кстати. Ну, чтобы вы знали. Она бегает, носится. Видели, да, по этому, по курятнику? Такая, кстати, петух не носится, заметили? Он стоит такой. За всем следит. Что он мужчина, он главный. Курица. Вот. Ну, когда она... И она, ну, понимаете, хозяйке даже не надо смотреть на курятник. Она ловит звук. Я спрашиваю у хозяйки, знаете, какой звук? Это означает, что появилась семейная жизнь. Ну, то есть у курицы яичко снеслось, она уже не бегает, она сидит такая, спокойная такая. То есть в жизни появилась стабильность. Женщины, чувствуете, как это правда? Это правильно. Но если не обязательно себе как бы цыпленочка заводить, можно, допустим, просто завести много подружек, друзей, если у вас нет семьи. И тогда вы сможете быть стабильными в жизни. И на работе, допустим, начальник говорит, останься сверхурочно. Вы говорите, я не останусь, я устала. Он говорит, я тебя тогда выгоню. Он говорит, она говорит, пожалуйста. И как вы думаете, он выгонит? Нет. Почему? Потому что она такая хорошая, нежная такая, красивая. Он ее не выгонит, потому что она женщина. А женщина ценна красотой, а не тем, что она может впахивать. Но если она сама себя женщиной не считает, она женские отношения создала, женскую стабильность в своей жизни, то тогда к ней будут относиться как к рабочему, а не как к женщине. И это значит, что ее точно выгонят или измучают. Одно из двух. Чувствуете, как все непросто. Двигаемся дальше. Возьмем мужчину. Смотрите, возьмем два состояния жизни. Вот женское состояние, женщина сохнет на работе. Потом начинается курить, много курящих сейчас женщин. Начинает курить, ей очень тяжело жить, она становится такая, у нее грубеет голос такой, она такая, смотрит, а ты такой холодный, какая зверка в океане. И все твои печали за черною водой. Ла-ла-ла-ла. Понимаете? А все это ведь не от него исходит. Потому что теплота – это не мужская энергия. Это женщина теплая. Это она ласковая и мужчину делает таким же. А если ты сама уже запахалась, женщина, если себя не чувствует, он будет такой холодный. Потому что, что ты в него вложил, так он не будет. Женщина создает атмосферу любви, не мужчина. Это ее энергия. Из нее исходит и от нее зависит. Теперь мужики. Тоже два варианта есть таких же. Понимаете, всегда человека тянет в противоположную сторону. Вот женщину тянет на работу, потому что она там отдыхает. Дома она работает. Женщина может дома отдыхать? Нет, она пришла домой сразу, то надо сделать, то надо. Это там место для ее деятельности, вообще дом. А на работе она пришла такая, ай, хорошо. Она там тоже работает. Но это не место для ее деятельности, а место, где она с подружками общается, занимается любимым делом, творчеством своим. То есть она там отдыхает от чего? От дома. Ну, то есть от своей природы отдыхает. То есть, другими словами, рыбка вылезла на солнце погреться. Но это не значит, что она должна там жить. Жить она должна в воде. Женщина живет в доме, мужчина живет на работе. Запомните. Там его среда. Это он там силу имеет на работе. Дома он отдыхает. Или работает дома. Вот мужик домой приходит, что он делает? Садится на диван. Или такой, о, пришел, да, надо то сделать, надо все, да? Где увидели таких мужиков? Он пришел такой, как король такой. Ну, и все. Ну, конечно, если он любит жену, он встанет демонстративно, пойдет, вобьет гвоздь. Для того, чтобы показать, он ее любит. Итак, мужчина, смотрите, интересная вещь. Мужчина должен всегда все побеждать. Но если он себе эту функцию не открыл, то как он живет? Что с ним происходит? Смотрите, он расслабился, ему нужны бабы. То есть он начал по бабам ходить. И как бы сейчас, понимаете, мужчины, все поменялось, концепция жизни поменялась. Раньше мужчина означает, настоящий мужчина это означает, в войне победил, настоящий мужчина слово сдержал, настоящий мужчина сильный, смелый, отважный, настоящий мужчина. Сейчас человек, допустим, в силе, в компании, да, человек не пьет. Он говорит, ты что, мужик или не мужик вообще? Это что, вот это определяет, да? Если ты наквасился, значит мужик. А если не пьешь, значит не мужик, да? Смотри, так это все переворачивается с ног на голову. Или, допустим, ты по бабам гуляешь или нет? Если у тебя баб нет вокруг много, ты же не мужик. Так мужик означает все наоборот. Я сейчас вам это объясню. Когда мужчина находится в своей зоне силы, то есть на своей территории, на суше, а не в воде, то он очень сильный, волевой, контролирует себя, любит труд, ответственный, жизнерадостный, терпеливый, твердая жизненная позиция, храбрый, смелый, и так далее. Но если мужчина уходит из этой зоны труда, он куда попадает? В женскую зону. Означает, бабы, вино, дом, работать не может, не хочет. То есть чем он занимается, мужчина, в чужой зоне? Он сидит там, смотрит телевизор, выпивает, гуляет и деградирует. Он становится как тряпка, некрасивым и ненужным человеком ни для кого. Он теряет свое здоровье также и свою саму жизнь. Потому что это не его среда обитания. И, допустим, мама говорит, а Олег Геннадьевич, что сделать с сыном, если он дома сидит, никуда не хочет как бы ходить, учиться не хочет, работать не хочет, сидит на моей шее. Что с ним сделать? Ты сделай сначала что-то с собой, потому что ты из мужика сделала тряпку. Женщины, запомните, не надо слишком сюсю-пусю. Это нужно мужикам тоже, но слишком много не надо. Если вы сильно привязались к своему ребенку и сюсю-пусю, вы сделаете из него тряпку, если он мальчик. И говорит, что же сделать мне со своим сыном, Олег Геннадьевич? Я все поняла, ну сделай из него тряпку. Я говорю, подарите ему весь мир и закройте за ним дверь. И пусть сам живет, он станет мужчиной. Ты скажешь, а если он погибнет, Олег Геннадьевич? Ну, если увидите, что он погибает, ну, подкормите его чуть-чуть. Потом опять подарите ему весь мир. И так он станет человеком. Потому что мужчина развивается только в борьбе. Так надо мальчиков воспитывать. Поэтому мальчиков должны воспитывать мужчины, а не женщины. Они балуют женщин, не могут их в борьбе. Им больно смотреть на это. Понимаете, но мужчина не больно, он говорит, иди поделись. Ну, допустим, вы думаете, вот женщина, как поделиться, Олег Геннадьевич, вы уже, это уже чересчур. Хорошо. Был один такой мужчина, его звали Поддубный, по фамилии даже, не по имени. Весь мир его знает. Он ни разу не проиграл ни одной схватки. И он боролся со всеми великими борцами этого мира. И всегда побеждал. Откуда взялась такая сила? А сила взялась вот откуда. Когда в детстве его били ребята, и он приходил домой побитый, отец ему говорил, я тебе добавлю. И бил его еще. И шел, иди, пока не победишь этих ребят, не возвращайся домой. Ему приходилось их побеждать, даже если им было больше. В результате он таким мужчиной стал, что сама идея о том, что он может проиграть, не существовала в его сознании. Просто не существовала, понимаете? Потому что он воспитывался как мужчина, а не как женщина. И точно такое же воспитание получали спартанцы. Спартанцы это не со Спартаком связаны. Было такое государство, Спарта называется. Это государство, оно воспитывало мужчин так. Мужчина до 20 лет жил, не видел женщин вообще. Его делали воином. Он жил в аскезах очень серьезно. А потом еще 8 лет он жил в сражениях. А потом, если он оставался жив, заводил семью, детей, и своих детей, сыновей отдавал на такое воспитание. И пока эта система существовала, это государство не было большим, но никто не мог его победить. Потому что эти воины были непобедимы. Почему? Потому что это правители этого государства разгадали мужскую природу. Понимаете, даже еще в царское время у нас было раздельное образование для женщин, для мужчин. Женщин воспитывали по-женски, мужчин по-мужски. И люди поэтому жили счастливо в совместной жизни, потому что были настоящие мужчины, настоящие женщины. Сейчас всех перемешали. А в, по-моему, в Швейцарии уже отменили эту идею, это мужчина-женщина. Родитель номер один, родитель номер два. И, по-моему, в Германии уже такой закон приняли. Во Франции, да? Родитель номер один и родитель номер два. Это означает, что стирается, понимаете, стирается у людей вот это вот, ну, как бы, Движемся дальше. Итак, есть три тела психические. Есть тело разума, есть тело ума и есть чувство, собственно, достоинства человека. Три категории. И они все настолько важны для того, чтобы быть успешным, поэтому я все буду это вам рассказывать постепенно. В тонком теле ума существует одна интересная функция. Вот здесь прямо в сердце, в центре, на тонком плане, в центре человека находится такой психический шарик, внутри которого находится душа. Этот психический шарик, он является той силой, которая меняет все наше восприятие мира. То есть в его вот этой оболочке заложены все поступки и желания, которые мы совершали в прошлом. И когда в результате влияния пространства окружающего, а на этот шарик влияют все планеты, пространство, то есть место, где человек живет. Все эти изменения происходят под влиянием времени. Другими словами, когда планеты движутся, а в них тоже есть психическое тело. Психическое тело планет взаимодействует с этим шариком, и из него выходит во внутреннюю часть этого шарика, выходят определенные частички энергетические, которые оказывают колоссальное влияние на нашу жизнь. Эти частички называются карма-васаны или узелки судьбы. Ну, то есть, когда такой узелок выходит в это внутреннее пространство, то человек или глазами счастья смотрит на этот мир, потому что этот узелок излучает эту энергию счастья, или глазами страданий, или еще как-нибудь. Ну, то есть, наше восприятие, оно зависит сильно от того, что мы делали в прошлом. Понимаете? То есть, приходит время, и то, что мы набедокурили, выходит в настоящее, и мы этим живем. Ну, то есть пришел плохой период, и вот эта песчинка судьбы, произошел плохой период, и эта песчинка судьбы вышла в сердце. В результате интересно знать, что эта песчинка судьбы начинает сильно влиять на всех, кто с нами связан. То есть она воздействует прежде всего на наше окружение. И мы даже сами не знаем об этом. И допустим, если пришло время, и муж должен меня наказать, он начинает чувствовать холод сначала по отношению ко мне, как вот у женщины произошло. Потом дальше у него, а так как мужчина без любви не может жить, он же не источник любви, как женщина, он зависим от любви. Поэтому, естественно, ну, от жены не чувствует любви, холод чувствует. Проходит какое-то время, он становится истощенным, и это чувствует женщина. У них как антенки работают на таких мужчин сигнал, что тун-тун-тун. То есть потому что мужчина, он заглядывается на женщин в этом случае, ему нужна их энергия, и они сразу: «О, мой!» Вот, и его: «Иди сюда». Вот так появляется любовница у мужа, потому что жена не может дарить ему эту энергию по причине судьбы. В результате он зависим становится от другой женщины, не от жены. Так работает эта штука вот здесь. И что с ней делать? Первое, что человек должен знать, если он принимает судьбу, то есть он не бунтует, он согласен с тем, что происходит, это 30% побед над судьбой. Потом дальше, если он проходит еще следующий этап, то есть вот этих, то есть есть три круга судьбы. Первый круг судьбы — это внутри меня, то есть я принимаю судьбу, спокойно к ней отношусь, принял. Второй круг судьбы — это между нами, то есть я могу общаться, уже принял отношения, могу общаться с человеком, несмотря на предательство. То третий круг судьбы будет изменение его совести, то есть он дальше раскается и вернется, понимаете? Как мы делаем? Уходишь, ну и уматывай. Ну то есть мы считаем, что он виноват во всем, и поэтому проигрываем судьбе. Судьба что делает? Она всегда человека в первую очередь направляет на то, что виноват кто-то другой, через боль. Я же не могу себе больно сделать сам. Человек начинает так действовать: ах, ты такой сякой, и все, и дальше разрушается жизнь человека. А если бы он понимал, что это судьба так крутит близкими, то он бы так не поступал. Он бы не вышвыривал из своей жизни того человека, который глупости делает. Он бы его простил, принял и поменял бы этого человека. Чувствуете, как важно знать, как все происходит? Иначе проблемы. Эта тема очень густая и глубокая. Я не буду сейчас дальше ее обсуждать, я просто вам обзор делаю. Поехали дальше. У тонкого тела ума есть еще 5 чувств познания. Одно чувство, самое первое, слуха, чувство слуха, оно наполняет разум, то есть структуру психическую, которая меняет судьбу, которая может воздействовать на этот шарик, разум, меняет и наполняет силой. Вот чувство слуха, не уши, уши, через них действует чувство слуха. В материальном теле, когда человек находится. Заметьте, что чувство слуха, когда человек не находится в материальном теле, действует напрямую. Поэтому существует такой закон. Моуди, один ученый, который изучал пограничные состояния, когда человек выходит из тела, то есть он обследовал больше 150 человек, которые смогли объяснить, что с ними происходило после того, как остановилось сердце, перестало биться, и там энцефалограмма показывала ноль. Так вот, все эти люди, они объясняли, что сначала ничего не помнил, а потом бац, и я нахожусь над телом, и я вижу себя, чувствую себя. То есть я слышу все, что люди говорят, вижу, что... Это значит, все чувства включились. Чувства принадлежат тонкому телу ума, и они с ним вечно живут. Они не умирают вместе со смертью тела. Человек говорит: Олег Геннадьевич, ну и что с того, что я буду жить дальше? Я же себя не понимаю, как себя. Вот в том-то и вопрос, что ты себя будешь понимать так же, как ты себя сейчас понимаешь. Но тело будет другим. И чувство слуха остается после смерти. Чувство слуха наполняет разум силой и меняет судьбу человека. Поэтому оно является самым главным. Если человек слушает того, кто поменял свою жизнь, и верит ему, то у него появляется сила менять свою жизнь. Эта сила называется вдохновение. Ну, допустим, если человек сам бросил курить, и он рассказывает о вреде курения, то ты не просто будешь знать, что типа да, курить вредно, но от этого в своей жизни ничего не поменяется. Ты получишь силу бросить курить, слушая этого человека. Так действует чувство слуха, если ты слушаешь с верой, с неослабленным вниманием. Или, допустим, молодой человек влюбился в тебя, и девушка его слушает. Он говорит: я тебя люблю. Пату-пату-пату-пату-пату-пату. Вот. И она такая думает: ой, я тоже люблю. Ну, то есть, его чувство передается ей. Представляете, как это работает? И она начинает тоже любить, если она слушает. Потом он говорит: больше не люблю. Пату-пату-пату. Ну и это чувство тоже ей передается. Чтобы он не говорил, она получает его чувство себе в сознании, если она слушает. Но если мужчина ведет себя неправильно, она перестает верить ему, и поэтому его не слушает, и поэтому ничего не передается. Поэтому она его не может любить. Такого человека. Чувство слуха дает силу разуму. Просто имейте в виду, насколько оно важно в нашей жизни. А мы слушаем всякую муру больше половины дня. Правильно, надо, чтобы все смотрели на цветы. Вот поближе поставьте, прямо передо мной. Они зарядятся вашей любовью, и потом я вам их раздам. Заряженные будут цветы. Это удача, когда вот такой цветочек, весь зал зарядил, и потом раз, кто-то его получил. Это вы сами цветы подарили, и я потом, так, у нас такой обмен, после лекции был. Следующее чувство называется тактильная чувствительность. Чувство слуха очень большую силу имеет в мужском разуме. Второе чувство называется тактильное чувство. Оно дает тоже, оно связано тоже с разумом и дает разуму чистоту или проницательность, способность чувствовать ситуацию, понимать, как что происходит. Это чувство является главной функцией разума у женщин. Ну, то есть, другими словами, чувство, тактильное чувство или чувство чистоты является главной функцией разума женщины. Поэтому, если женщина чувствует в квартире грязь, на теле грязь, в отношениях грязь, это значит, что она не может так жить, ее разум мутнеет, и она не понимает, что делать. Поэтому женщина всегда стремится к чистоте в своей жизни. Нужна чистота в отношениях, в теле, в одежде, во всем. Для того, чтобы проницательно и сильно воспринимать этот мир. Потому что сила женщины в ее интуиции, проницательность, способности понять, как все устроено. Очень важно женщине об этом знать. Допустим, если она начала как бы гулять по мужикам, она теряет эту чистоту, и поэтому она теряет себя. Говорится, потерянная женщина, то есть она не знает, как ей жить. То есть потерянная означает, нет устойчивости в отношениях близких, потому что тактильное чувство также означает половые отношения. Это очень важно женщине знать, что она не должна размениваться своим разумом по мужикам, просто потому что им это нравится, понимаете? Она теряет себя в жизни таким образом. И женщины в сердце это чувствуют, но иногда жизнь их обманывает, и они ведут этим ложным путем своей судьбы. И потом теряют себя, естественно. Грязные отношения, половые, не дают женщине понять, как ей дальше жить. Например, женщина подходит ко мне и говорит, связалась с женатым мужчиной, я не знаю, как мне дальше жить, я не могу от него отвязаться, я не могу ничего с собой сделать. Почему она не может с собой ничего сделать? Потому что он подпитывает ее грязь в ее разуме своим поведением, то есть он заставляет ее оскверняться каждый день, и каждый день она поэтому становится как зомби, то есть она не понимает, как ей, она разрушает свою жизнь из-за того, что разум ее становится нечувствительным, нечистым. И она не понимает, что делать в жизни, как ей жить. Следующее чувство называется чувством зрения. Чувство зрения связано с самим умом. А другими словами, с судьбой человека, потому что судьба находится в уме. Потому что поэтому по глазам можно понять, как устроена жизнь человека. В правом глазе находятся волевые функции у всех людей. Их воля, их желание, их способность побеждать. Если правый глаз потухший, значит у человека воля страдает. В левом глазе у любого человека находится личная жизнь, любовь, нежность, отношения. Мысли человека находятся в левом глазе. Поэтому если там потухло, в левом глазе, значит у человека страдает личная жизнь, его мышление, его отношения с людьми. Понимаете? Можно в глазах видеть жизнь человека, судьбу. Если взгляд сам тухлый такой, значит у него не хватает желания жить. У него работает вот этот канал сушумно очень слабо. То есть с глаза это зеркало не души, а ума или судьбы человека. Следующее чувство называется чувством вкуса. Это чувство отвечает за жизненные силы человека. Поэтому когда человек кушает вкусно, то он наполняет все свои возможности психические пищей. То есть пища тоже обладает психической энергией. Если человек кушает вкусно, то все возможности его наполняются силой. А возможности человека бывают злые и добрые. Поэтому, когда человек делает злые дела или неправильно живет, ему больше хочется кушать ту пищу, которая связана со злой энергией. А если человек делает добрые дела в жизни больше и правильно живет, то ему больше хочется ту пищу, которая связана с доброй энергией. Веды говорят, что если человек просто заставит себя кушать только добрую пищу, ту, которая связана с хорошей энергией, то злые дела его станут слабыми. Ну, например, ему захочется кого-нибудь в морду дать, а сил нет. Ну, то есть, если он как бы защищать хочет родину, это доброе дело, там силы будут. Но если просто ему хочется кому-нибудь врезать просто, ну, просто так, ну, потому что скучно как-то, вот, то сил нет на это. Потому что такие силы подпитываются злой пищей. Понятно, да? Поэтому можно с помощью питания изменить свой характер, если ты, ну, знаешь, что надо кушать и для чего. Это отдельная тема, которую я тоже буду объяснять. Но только не сейчас. У нас есть онлайн-лекции, это скрытая реклама. Чувство вкуса. От него зависит состояние нашей энергии. И поэтому иногда врачи назначают горькое питание для того, чтобы энергию поменять и вылечить человека. Понятно? То есть не то, что вкусно, а то, что невкусно, может вылечить. Так бывает. И чувство обоняния связано с грубым телом человека. Чувство обоняния. Какой из этого пользу мы можем извлечь? Ну, например, Если вы живете с каким-то человеком и чувствуете, что от него запахло плохо, это значит, что он болен. Причем тяжело болен. И надо его обследовать. Он сам не чувствует себя больным. Просто изменился запах тела. Это значит, что надо что-то с ним делать. Убить, конечно, его убивать не надо. Но что-то надо делать, чтобы вылечить. Или, допустим, вы приходите в какой-то дом, куда-то приходите. И вам там плохо пахнет. Кушать не садитесь. Ну, в гости пришли, так плохо пахнет. Кушать не садитесь, потому что вы пойдете потом пугать унитаз. Знаете? Опасно. Потому что в этом доме ваша энергетика несовместима с этими людьми. Вы не сможете там покушать и быть здоровой. Понимаете? Невкусно пахнет. Теперь дальше. Если вы покупаете квартиру, женщину надо жену посадить посреди этой квартиры и понюхать. Чувствовать что-то невкусно. Не покупайте. Потому что энергетика этой квартиры неправильна. Даже если она новая квартира, она может все равно в этой новой почувствовать что-то не то. Она через запах это определяется, несовместимость квартиры с жильем. И женщина, если вы ее купите, все равно вынесет вам все мозги. И вам придется оттуда переехать. Поднимите руку, у кого так произошло. Видите, я вас предупреждаю, что женщина привязывается к жилью, и если там плохо, она будет мучить, мучить до последнего. И логики в этом никакой нет, мужчины. Поэтому пускай женщина выбирает сама, где ей жить. Иначе она вас замучает потом. Итак, мы разобрали с вами 5 чувств, которые связаны с умом. Итак, у ума есть 5 чувств, есть ниточки незримые, которые связывают нас. Эти ниточки незримые, они создаются благодаря отношениям и любви, и они могут загрязняться. И если они грязные, то с директором завода они также загрязняются за счет влияния судьбы. Пришло время, и с директором завода загрязнилась ниточка. И он не хочет вас ни видеть, ни слышать, и люди ему что-то каркают, а он как бы в это верит. И вы думаете, люди злые, испортили мне все на работе. Это неправильное мышление. На работе вам испортила ваша судьба, пришло время, и испортились отношения с начальником. Что делать? Если люди злые, значит, что делать? Нечего делать. Надо убить всех, поубивать всех людей вокруг. А если эта судьба виновата, тогда нужно научиться очищать эту ниточку незримую в отношениях со своим начальником. И все поменяется.
А если
Значит, тоже судьба может действовать уже в другом. То есть первый вариант, она действует на твоих подчиненных, и они тебя не любят. Второй вариант, тебе другие начальники над тобой не любят. Третий вариант, ты сам себя не любишь. Тоже действие судьбы. Кто сказал-то? Начальник всегда есть. А если нет, то это неправильное мышление, потому что придет время, и придут маски-шоу. Знаете, тут такие маски-шоу? Это ОБЭП. И вы узнаете, что есть начальники над тобой. Ну ладно, это другая тема. Мы будем об этом тоже говорить. Я просто делаю вступление. Итак, есть разум. Что такое разум? Разум – это сила, наполняющая тело счастьем. Вот смотрите, ни органы в этом организме, ни психика – ни наши отношения, ничего не может жить без счастья. Человек не может жить без счастья. Поэтому, естественно, человек стремится к счастью. Просто вопрос, что мы понимаем под счастьем. Понимаете, если мы считаем, что для моего счастья нужна только квартира побольше, то, представляете, вся жизнь на эту квартиру уходит. А потом, когда она становится побольше, у тебя разваливается семья, ты теряешь силы, становишься больным и замученным, то вдруг оказывается, что что-то ничего не поменялось. Понимаете, поэтому очень важно понять, что такое счастье, откуда оно идет и какой результат, если я этого не понимаю. Знайте, что счастье привлекает в жизнь разум. Счастье может из судьбы идти. И поэтому люди, они, большинство людей живут для этого. Они говорят, чтобы у тебя в жизни все было хорошо. Это означает, что люди верят, что всегда вот из сердца будет выходить только хороший период жизни. А это глупость. Там все меняется, понимаете, как волны. в океане, то волна идет вниз, то идет вверх. Это означает, то хороший период идет, то плохой. Все это постоянно меняется. И не надо от этого зависеть, хорошо у тебя все или плохо. Все это можно поменять с помощью разума. Разум тоже дает человеку счастье, но надо понять как. Если человек во что-то верит, то есть он поставил в своей жизни цель, то тогда оттуда придет счастье. Чаще всего люди, вот смотрите, функции разума. Знание, функция разума, способность любить, это функция разума, способность быть устойчивым в жизни, стабильным, функция разума. Разум отвечает за понимание, как правильно жить, за изменение своей жизни. Он соткан из вдохновения, из нацеленности, из решимости. То есть, если человек нашел источник счастья, это называется «выбрал цель жизни». Если человек стремится к этому источнику счастья, называется целеустремленность. Если человек стремится радостно туда, это называется вдохновение. Если человек не отступает, это называется решимость. Понимаете, если человек видит, что это работает, это называется вера. Вера это что такое? Это функция разума, которая определяет, что там есть счастье и оно тебе поможет. Вера это не означает, что тебе что-то в голову втемяшили. И ты как бы этим занимаешься, потому что я так верю. Понимаете, вера означает, что чувствуешь счастье от этого. Тебе радостно так жить. Это называется вера. Теперь есть два способа получить веру. Один способ неправильный. Человек, допустим, ребеночек рождается, мать смотрит на него. От него исходит огромнейшее счастье от маленького. Огромнейшее счастье. Для всех людей на земле, особенно для матери. Потому что через него судьба еще не действует. Вот этот шарик в центре его сердца, он чист. Не включилась плохая судьба. Хорошая еще уже включилась, плохая нет. И поэтому дети приносят очень много счастья в семью. Вот ребенок рождается, и, блин, так хорошо становится. Есть смысл жить вместе. И люди начинают верить в ребенка. Но ребенок не является источником таким счастья, в которого надо верить. Понимаете, это источник счастья. Но он не... Он не вечный источник счастья. И он сам, когда в него верит, он портится. Он дает другими словами, если в ребенка начинает верить, он начинает становиться капризным, гордым, начинает манипулировать родителями, и портите его таким образом. Почему так происходит? Потому что это источник счастья, в который не надо верить, надо следить за своим отношением к ребенку. Если ты зависимо стала от ребенка, если ты в него поверила, значит ты разрушила свою жизнь. Потому что он, ты его потеряешь. Вот некоторые матери подходят и говорят, Олег Геннадьевич, у меня ребенок со мной разговаривать не хочет, мой сын. Почему? Потому что вы зависимы от него, вы поверили в него, вы без него не можете жить. И тем самым вы его задолбали. Вот, допустим, мама звонит. Сынок, как у тебя дела? Он говорит, мама, хорошо. Но ему тяжело с ней разговаривать, потому что ее жизнь зависит от ребенка. Она верит в своего ребенка. У женщины есть одна интересная функция, это хорошая функция. Она живет счастьем своих близких, женщины. Это хорошая функция, понимаете? Но здесь не надо... слишком сильно включаться в это во все, иначе женщина теряет себя. Чем больше женщина зависит от близких, тем меньше они ее любят. Женщина должна зависеть от правильного источника счастья. Есть три правильных источника счастья, в которых надо верить и которые должны быть целью жизни человека. Три источника счастья. Первый – природа. Есть высшая цель жизни – это Бог. А есть жизненно важные цели. Жизненно важными целями являются природа, добрые люди и вера человека. Для того, чтобы, когда человек верит в природу, он становится здоровым. Когда человек верит в добрых людей, у него появляется социальная сила. Что такое социальная сила? Социальная сила это когда, допустим, женщина не замужем. Почему? Потому что у нее нет силы. Некоторые женщины спрашивают меня, почему? Я не могу выйти замуж. Ответ очень простой. Потому что ты не можешь с ног сбить ни одного мужика. Она спрашивает, почему я с ног не могу сбить ни одного мужика? а потому что у тебя нет силы. И женщины думают, наверное, недостаточно красиво, может быть, мне как бы кожу на уши натянуть. Это неправильное мышление. Ты считаешь себя телом. Красота женщины живет в самом ее существовании. Ей не надо кожу на уши натягивать. И лицо само станет красивым, если она наполнит его силой женской. А сила эта женская берется от отношений, женских отношений с другими людьми. Если начинаешь всех любить, о всех заботишься, о всем ухаживать, то есть со всеми дружить, то ты становишься красивой от этого. Любить также природу, этот мир. Женщина становится красивой тогда. А если она становится красивой, мужики не могут это выдержать. Не могут с этим жить спокойно. Надо это забрать себе. Понятно, система? Ну, примерно, как это выглядит. Как женщина настроена на этот мир, чтобы ее замуж взяли. Это называется социальная сила человека. Такая же социальная сила бывает. Эта сила живет в разуме, это деятельность энергии разума. Бывает у мужчин. Мужчина говорит, я на работу не могу устроиться. У тебя не хватает силы. Он говорит, я сильный. Ты сильный физически. А есть еще другая сила. Эта сила исходит от людей, и ты через людей ей наполняешься. Если мужчина любит для людей что-то делать хорошее, доброе, если он как бы любит трудиться для них, любит достигать своей цели, выполнять перед ними свои обязанности, быть ответственным перед людьми, то он наполняется силой, которая привлекает всех работодателей. Ну, допустим, мужчина приходит и смотрит в глаза ему, допустим, работодатель. И он видит, что человек любит труд. И он такой, как бы, самодостаточный, как личность. Он такой, устройте меня, пожалуйста, на работу. У меня 3 образования. Возьмете? Возьмете? Нет. Почему? Слабый человек. У нас таких и так хватает, задолбали уже такие. Он приходит, говорит, я без работы. Работать люблю. Тут его спрашивают, а какая зарплата тебе нужна? Ну какая? У вас какая зарплата? Там вот такая. Ну нормально, мне работать надо, я уже задолбался сидеть. О, такие нам нужны. Почему? Потому что человек хочет работать. Мужчина, значит, настоящий. И денег хочет. Или он пришел такой, нет людей вообще, вот никого. Ну хоть один пришел, и хорошо. Такой, возьмете меня или нет? Блин, ну возьмем. Некого просто больше. И он говорит, а сколько у вас зарплата такая-то? Не возьмем. Понимаете, да? Ну не хочет, ну не мужчина это, ну слабый он. Ну деньги ему нужны постоянно, ну не может он любить труд. Слабый человек. Нет социальной силы, ненаполненной. Если человек любит чем помогать, зачем он на работу пошел? Ну, он любит всем помогать, ну заботится, ну, он мужчина, он любит что-то делать хорошее. Значит, все будут это видеть и чувствовать. Но не может такой человек без работы остаться, понимаете? Не может. Поэтому учитесь быть мужиками сначала, мужчины, а потом думайте о том, почему работы нет. Мы говорим с вами сейчас об успехе. Это функция разума. То есть есть 3 силы в человеке. Сила природы дает здоровье. Здоровье означает, надо на природе быть. Как быть? С любовью. Радоваться природе, двигаться, радоваться там. Ты наполнишься здоровьем. Ильич, я езжу каждый день на природу. Ну хорошо, ты ездишь туда, приехал. Быстрее, быстрее дров наломал, быстрее как бы костер развел, быстрее шашлыки, быстрее как бы пожрал, телевизор посмотрел, поехал домой. Ты природу видел? Нет. Ей радовался? Нет. Ты находился в своем сознании в этом. Быстрее, быстрее. Все. Ты ничем не наполнился. поэтому и нездоровый. Надо переключаться уметь. Это функция разума. Переключается человек на то, что верит. Если он верит природе, он на нее переключается. Вера часто бывает от того, что человек родился на природе. На дальней станции сойду, да. Трава по пояс. И хорошо. С былым наедине. С былым означает со своим детством. Бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь. По васильковой синей тишине. Понимаете? То есть человек наполняется силой природы. Потом на работу приехал бодрячком. Поговорим об этом попозже. Подробно. Итак, разум предназначен для того, чтобы наполнить человека счастьем. Если человек выбрал не те цели в жизни, то они его истощают. Допустим, высшая цель жизни – построить дом. Это значит, дом строится, жить хорошо, а судьба действует иначе. Придет время, и он будет хуже строиться. И что с тобой произойдет? Ты будешь терять себя. Ты будешь чувствовать себя плохо, ты будешь плохо спать. Как же так? Почему? На денег нет, дом строить не могу. Вот. И ты не только дом строить не сможешь, ты скоро не сможешь работать, потому что ты поверил в то, что не наполняет тебя, а истощает. То есть, если ты поверил в дом, значит, ты будешь иногда наполняться, иногда истощаться, а ты на это поставил всю свою жизнь, потому что от цели человека зависит все его существование. Поэтому дом не может быть целью, высшей целью жизни. Это цель, но она не должна давать тебе основу существования. Когда человек выбирает не ту цель жизни, высшей, он разрушает всю свою жизнь. Приведу пример. Допустим, девушка хочет выйти замуж, но она полюбила парня, и это любовь, не любовь просто девушки, которая красивая, радостная, она самодостаточная такая, ей хорошо, а любовь, вера, она верит в мужчину, а не в Бога, понимаете? Надо верить в высшее во что-то, что никогда не кончается, в святость, в чистоту, но не в мужчину. Она поверила в мужчину, стала зависимой от него, она от него хочет счастья, он не может этого принять. Понимаете, он смотрит на нее, ему плохо становится, потому что любовь это взаимная вещь. Он должен наслаждаться тоже женщиной, наслаждаться нечем, потому что она потеряла себя, она стала несчастной, замученной, потому что она, это любовь, вера. Она ее иссушает и ее бросают в результате. Почему? Потому что она счастья не дарит. Она не дарит счастья, потому что она зависит от человека. Называется любовь, вера. И мало того, ладно, Бог с ним бросил, но так как это любовь, вера, а веру поменять очень сложно, а если женщина верит в человека, вот она поверила, что такой только человек для нее нужен в жизни, то она потом и другого не может выбрать, понимаете? То есть она запуталась в жизни, она ходит год, два, три, пять лет, десять лет, думает об одном и том же человеке. Потому что неправильная вера, это называется депрессия или стресс в жизни. Смотрите, интересно, об этом песни есть. Послушайте внимательно, что произошло с человеком. И знайте, что это не с одним человеком происходит, потому что люди верят в то, откуда идет счастье. Поэтому, естественно, мужчина верит в женщин, женщина верит в мужчин. Вера эта рождается сама собой, а потом разрушает всю жизнь человека. Почему? Потому что если тебя бросили, значит жизни потом уже нет. Вера это фундамент жизни, понимаете? Нет рядом человека, нет жизни. Приведу пример из песни. Ну, то есть человек, с кем бы он ни был, как бы он ни жил, он все время вспоминает одно и то же. А чтобы забыть об этом, он хочет забыть. Надо просто поменять веру. То есть поверить в Бога, и все, и тебя расслабит. Ты не будешь дальше эту песню петь, а песня вот такая. Человек наполняется другим человеком, живет в прошлом. Идет к этой женщине в мечте. Слышу Любовь всегда взаимная вещь. Что заставило предать-то? Человек не может понять. А заставило то, что ты вытянул из нее любовь. Понимаете, дело в том, что любовь-вера, она вытягивает любовь из человека. Вот поднимите руку. Кто из вас вот хорошо, вот как-то все начиналось, а потом так сильно человек вот вас полюбил, так сильно зависим стал, что вам невыносимо стали, и вы разошлись с этим человеком. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Теперь поднимите руку, а кто из вас сильно полюбил, и из-за этого вас бросили? Тоже пожалуйста. А теперь поднимите руку, кто вот сильно так полюбил, вот сильно поверил в человека, вот полюбил очень сильно, и вас не бросили. Знаете, что вам достались необычные люди. Потому что не бросить того, кто от тебя зависит, очень сложно. Ты мучаешь этого человека своей любовью. Ревность развивается. Туда не ходи, сюда не ходи. А почему ты посмотрел туда? А почему ты посмотрел сюда? Я без тебя не могу. Можно так жить, нет? Это называется любовь-зависимость. Может быть, любовь, понимаете, любовь может быть взаимной. Но я говорю сейчас не об этом, я говорю о любви-зависимости, о любви-вере. Любовь-вера означает, что ты, у тебя нет другого объекта счастья в жизни, кроме этого человека. И поэтому он бросает, потому что выдержать практически невозможно.
Тебя заставило... Дурманом сладким веяло от слова твоего. Поверила, поверила, и больше ничего.
Понятно, да? Тю-тю. Почему? Поверила, вытянула любовь из человека. Замучила свою любовь. Один молодой человек встает, такой... с девушкой, представляете, вместе пришли на лекцию. Говорит, Олег Геннадьевич, мы с этой девушкой так сильно любим друг друга. Она меня, я ее. И мне так хорошо с ней, я не хочу от нее вообще отходить в жизни. Олег Геннадьевич, как вы об этом думаете? Я говорю, я сейчас вам скажу, как об этом думаю. Девушку, можно я спрошу? Он говорит, не надо, все, что я говорю, она так же считает.
Так любовь-вера действует, человек кажется, что все синхронизируется полностью.
Хорошо, я говорю, не все-таки, я хотел бы у нее узнать. Она поднимается, я говорю, хороший человек? Она говорит, да, хороший. А проблемы есть? Она говорит, да, есть. Какие проблемы? Я с ним что-то замучилась.
Любовь-вера. Или мужчина приходит ко мне на консультацию с ребенком, ребенок зачуханный. Он говорит, у меня сын что-то болеет постоянно. Я говорю, значит, наверное, может быть, питание неправильно у него. Вот я так подумал, давайте сделайте мне питание, диету. Я говорю, почему вам-то? Он говорит, а мой сын один в один, как я. Вот какое мне питание подойдет, такое и вам. Давайте, я говорю, вам сделаю две диеты по одной цене. Он говорит, интересно, давайте. И оказалось, что у ребенка прямо противоположное питание. И отец был в шоке, потому что ребенок все ел с удовольствием, что отец ему давал. И ему становилось все хуже и хуже. Почему? Потому что любовь-вера означает слепость. То есть этот отец не понимал, что подходит ребенку. Потому что он считал, что мы одинаковые.
Так действует любовь веры. То есть человек вообще теряет представление о другом человеке. Он не понимает, зачем ему нужна жизнь. Вот, допустим, мужчина, любовь вера к женщине означает, что мне надо в жизни, то ей надо. Вот куда я хочу идти, то да, и она должна хотеть идти, она же моя вторая половина. Что мне интересно, то и ей интересно. Понимаете, все, капец. Женщина теряет себя, она не может по-женски жить нормально. Да, предательство и эгоизм. Но мы об этом поговорим позже. Не уходить тоже тяжело. Не сейчас. Я сейчас обзорная такая тема у нас, беседа. Итак, поняли, что такое разум? Страшная штука. Неправильно настроился, вся жизнь под откос. А неправильно настроиться разуму, все помогает у нас в жизни. Например, вот сейчас вся цивилизация человеческая настраивает человека на то, что вот именно вот, вот эти вот достижения внешние, нужные достижения, являются целью человеческой жизни. Понимаете, что человеку показывает, что ты успешный человек, означает, у тебя много денег, означает, квартира крутая, все. И поэтому 80% разводов, понимаете, у нас в стране. А именно в древней культуре считалось, что счастье человеческой жизни определяется возможностью сохранить семью, а не количеством холодильников. Потому что сколько бы у тебя холодильников не было и стиральных машин с дистанционным управлением. Понимаете, если у тебя ты потерял жену и детей, счастье сильно страдает в твоей жизни. Это означает, что культура понимания цели человеческой жизни, направленности мышления колоссально страдает в нашем обществе. Это не касается России, вообще всего мира. Колоссально страдает понимание, зачем нужна жизнь и как надо жить успешно. Понимаете, это проблема колоссальная современной жизни. И она рушит здоровье человека, рушит семьи, рушит сам успех, саму возможность успеха. Я вчера читал лекции в Ижевске. И мужчина один говорит, у меня все классно в жизни было, Олег Геннадьевич. У меня, я начальник, все. У меня нет сил работать. Вот и все. Вот и все, понимаете? Человек потерял здоровье. До свидания, успех. А почему он потерял здоровье? Да потому что он не знает, как его сохранить. У него нет направленности правильной в жизни. И так далее. Следующая структура психическая, колоссальная, которая имеет значение в нашей жизни. Потому что от нее сам успех определяется от этой структуры. Называется чувство собственного достоинства. И даже название чувства собственного достоинства указывает на то, что мы вообще не знаем, как это чувство работает. Потому что это не чувство собственного достоинства. Потому что из слова чувство собственного достоинства вытекает, что я должен чем заниматься? Я должен говорить, я самая красивая, самая обаятельная, привлекательная, самая обаятельная, привлекательная. Помните этот фильм «Самая обаятельная, привлекательная»? В результате влетела в измену мужу и так далее. Или «Я солнце, большое светлое солнце, я самый лучший начальник в мире». Понимаете, это называется самообман. Потому что чувство собственного достоинства зависит еще кое от чего. Веды говорят, у нас сердце, вот ну, находится в центре душа, прямо вот здесь, вот в центре груди, это маленькая искорка, которая сияет вечно, то есть она никогда не гаснет. Мы вечно существуем в этом мире и вечно существовали. Понимаете, за этой искоркой существует другая психическая структура, то есть духовная структура, которая называется сверхдуша, или мы атма, душа, от этого слова атом пошел. Потому что душа – это неделимая частичка, так же, как атом. Вот. А есть парам-атма. Парам означает высшее, атма означает душа. Другими словами, в нашем сердце существует представительство от Бога. Говорят, Господь в сердце живет. Так и есть. Понимаете, прямо за душой находится сверхдуша, которая отвечает за чувство собственного достоинства. Если человек правильно в жизни делает, то Бог ему дает чувство какое? Правильной дорогой идем, товарищи. А если человек неправильно делает, то он ему дает чувство. Хреновый ты человек, Василий Петрович. Понимаете? И есть два варианта. Первый вариант сказать, да, я не прав, но я хочу исправиться. И тогда здесь чувство становится опять хорошим. Представляете, вот этот шаг ты делаешь, что я не прав, но хочу исправиться. Тогда здесь чувство правильным становится, хорошим. Второй вариант, человек говорит, нет, я все равно хороший. Вот это уже очень опасно. Потому что когда человек лишается совести, то есть он не хочет ее слушать, а говорит, да, я успешный по-любому. Хорошо. Какой результат? Интуиция, до свидания. Предвосхищение трудностей, до свидания. Видеть плохих людей, чувствовать их, до свидания. Возможность предчувствия беды, до свидания. То есть человек дезориентирован, потому что все эти возможности идут от сверхдуши. Если ты по совести жить не хочешь, значит дальше будет только хуже в твоей жизни. Только хуже. И еще одна вещь. Чем больше человек живет правильно в жизни, тем чувство собственного достоинства ближе к сердцу. Означает, есть возможность наполняться счастьем от всего, что происходит. Чувство собственного достоинства ушло из центра, счастьем человек наполняться не может. Что значит ушло из центра? Очень просто. Смотрите, чувство собственного достоинства может в психике опуститься вниз. Это называется униженная жизнь. Униженный человек становится некрасивым, непривлекательным, неценным для людей. От него все хотят отвернуться, потому что от него исходит... Понимаете, вот пример, допустим, девушка полюбила парня, любовь, вера. Сразу же ее чувство собственного достоинства вниз, она становится некрасивой, униженной, он начинает гордиться собой, в результате отношения разрушаются. Понятно, да? Второй вариант. Чувство собственного достоинства ушло вверх. Что происходит? Человек вроде бы кажется сильным, но счастья в его жизни нет, и знания, как жить, нет, и он полностью дезориентирован. То есть, когда человек начинает гордиться собой, он сам себя ведет в пропасть. И разрушает таким образом свою жизнь. И все люди вокруг него, он не будет с людьми обмена иметь, потому что все, кто находится вокруг него, будут унижены. А все, кто не унижены, отвалятся от него. То есть, гордый человек разрушает все самое дорогое, все самые лучшие друзья, все самые лучшие сотрудники. Уходят от этого человека, потому что с ним невозможно нормальные отношения строить. Или ты нормально себя ведешь, как старший. Старший не означает гордый, мы будем об этом говорить. Или от тебя все разбегутся, вот тебе и успех. Следующее. Чувство собственного достоинства уходит назад, называют депресняк. Что значит назад? Это значит все в прошлом. Нет счастья в жизни, все. Было время, был я молод. Был я весен без причины, просто так. Ночь яблоком стучит в окно, и покуда теряется птицы крик, знаю, знаю, знаю одно, был душой я молод, а теперь старик. Ну то есть означает, нет счастья все в жизни. Понимаете, когда человек всю свою жизнь основывает на вот этом чувстве, что все хреново, то это называется невежественная жизнь. И даже есть такие песни, которые подпитывают сознание этих людей. Это называются блатные песни. Понимаете, блатные песни, они основаны на вот этой скомине, что все, блин, плохо. А белый лебедь на пруду роняет павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. Теперь оправдываться поздно, посмотри на звезды. И вот этот вот мотив такой, знаете, типа, ну что вы тут, все же плохо. И я самый умный, потому что это понял. Это называется невежественное восприятие мира. Оно основано на разочаровании в жизни на самом деле. Все бандиты эти, блатняк весь этот, оттуда. Человек сначала разочаровывается в жизни, а потом пытается жить с этим и делать из этого какой-то успех. Когда чувство собственного достоинства уходит вперед, то это называется жизнь в страсти. Что это значит? Это значит, что человек не может получить счастье в настоящем, потому что он не может принять свою жизнь в настоящем.
Но он в результате средств массовой информации и всей этой культуры верит во что? В свое будущее счастье. То есть он каждый день истощается как личность, но думает, что все будет хорошо. Смотрите, допустим, человек, который живет в будущем, как он ведет себя? Он постоянно живет в суете, потому что он бежит за счастьем. Смотрите, допустим, он, допустим, стоит на остановке, ждет автобус. Чем он занимается? Он ждет автобус, притягивает его глазами. Хорошо, дождался, сел в автобус. Дальше чем он делает? Он ждет, когда приедет. Блин, сколько можно ехать уже? Вот, он не может принять настоящее время, не может радоваться людям, в автобусе классно, все, всех люблю. Ну, если набухается, конечно, сможет. Но это неправильно, надо самому принять. Приехал, идет домой. Когда домой приду, опять недовольный. Когда домой приду, тогда буду счастливый. Пришел домой, вот когда за телевизор сяду, буду счастливый. Сел за телевизор. Вот когда увижу, как все, как бы, ну, как бы, кульминацию вот эту увижу, тогда буду счастливым. Увидел. Вот когда спать лягу, буду счастливым. Лег спать. Все, забыл себя. Вот когда выучусь, тогда буду счастливым. Выучился. Вот когда на работу поступлю, тогда буду счастливым. Поступил. Вот когда достигну вот такого, как бы, возможности, буду счастливым. Вот когда ипотеку выплачу, буду счастливым. Вот когда внуки вырос, раз ты умер. Все счастье в будущем. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня, а не сегодняшнего. А означает жизнь напряжения. Если у вас сокращается свободное время, если у вас теряются силы в жизни, если вы чувствуете, что вы уже задолбались, то это значит, что ваше чувство собственного достоинства находится в будущем, и у вас не хватает просто силы принять то, что в жизни у вас есть. Потому что пока вы не приняете, счастье в вашу жизнь не войдет, оно будет жить в будущем. Поэтому человек не видит и природы. Он идет, он торопится, он не может просто взять и вдохнуть свежий воздух. Потому что ему некогда, он торопится. Куда? К своей смерти. Будущее. А в будущем вы знаете, что будет. Один мудрец приехал в Америку давать им знания, американцам. Он говорит, ну что ты, да, из Индии приехал нам давать знания. У вас там смертность выше, чем у нас здесь в Америке. Он говорит, я поэтому и приехал вам давать знания, чтобы вам объяснить, что смертность везде стопроцентная. И поэтому надо что-то менять в своей жизни. Ну, как выглядит девушка с правильным чувством собственного достоинства? Как она воспринимает мир? Как она так делает, что мужики все падают перед ней? Это, кстати, поет Аида Ведищева. Знаете, да, такую певицу? Она из Казани. Из Казани. А вы не знаете. Слушайте. Классная песня у нее. Ну, то есть, девушка едет в поезде, все чем занимаются, ждут, когда приедут. А она видит, а в небе солнце золотое и лучистое. А макиты качаются, и они встречаются и качаются. То есть, она любит всех. Дальше поехали по песне. В результате она становится мудрой, наполняется силой природы, как минимум. То есть она принимает это, Теперь дальше, как выглядит такая девушка, как она себя чувствует? Слушайте по песне, все понятно. Гордый вид храня и красотой маня. Откуда все берется? От любви к природе, к людям. От того, что она не зашорена на своей работе. Она всех любит, означает, наполняется силой. И у нее чувство собственного достоинства становится сильной. И она говорит, смотри, шофер, не заглядись ты на красавицу. Ибо тебе с дорогой горной не справится. То есть она сильная, самодостаточная, означает, все мужики будут покошенные. И она выберет из них самого лучшего. Понятная система? А если она зависит, ой, когда же замуж, Олег Геннадьевич, когда замуж? Я говорю, никогда. Почему? Ну, надо поменять сознание. Надо стать самодостаточным, тогда замуж. А когда по времени-то я поменяю? Кто тебя знает, когда ты поменяешь? Все от тебя зависит. Итак, мои хорошие, очень важно знать, что в этом чувстве собственного достоинства заложена направленность жизни человека. И в жизни человека есть всего две направленности. Первая направленность дает человеку самосохранение и зависит от страха. Эта направленность, она сейчас актуальна, вот сейчас, но завтра она истощает человека и делает его несчастным и обреченным на поражение в жизни. Первая направленность чувства собственного достоинства называется «дай-дай». Ну, то есть, приведу пример, допустим. Девушка полюбила парня. Она полюбила, что значит полюбила? Означает, он ей дарит счастье. С точки зрения сегодняшнего момента супер вообще, супер, понимаете? Но с точки зрения завтрашнего момента жесть. Почему? Сейчас объясню. Потому что если она чувствует счастье от него и зависит этого, от этого в своей жизни, то сделать ничего не надо, просто балдей, наслаждайся этим парнем. Это называется влюбленность. А он любит ее, то есть что же это значит? Он наслаждается ей. То это значит, что они зависят от постоянного поступления счастья друг друга. Если парень что-то сделал не так, то она сильно обижается на него. Почему? Потому что она зависит от его поведения. Если девушка что-то не так сделала, он обижается на нее, потому что зависит от нее поведение. Таким образом, неправильная работа, или это называется ложное эго, чувство собственного достоинства встало в зависимое положение от других людей. Поэтому возникают скандалы. Что девушка доказывает? Ты меня не любишь, ты не даешь мне счастья. Он говорит, это ты мне не даешь счастья. Вот представьте, если бы оно в правильном положении чувство собственного достоинства стояло. То есть человек хочет счастье получать не от того, что он получает что-то от этого мира, а от того, что он этому миру служит. Допустим, он девушке говорит, слушай, я так хочу заботиться с тебе, ласково относиться, так не хочу пользоваться тобой, так хочу всю жизнь тебе обеспечить, чтобы ты была счастлива. Она говорит, нет, это я хочу тебе обеспечить все, будь верной. Что, из-за этого ругаются, нет? Нет, такой ругани не бывает. Все бывает наоборот. Это ты мне не даешь, не обеспечиваешь мне жизнь. А он, это ты мне не даешь ласки. Понимаете? Это означает всего лишь одно. Чувство собственного достоинства стоит не так. Теперь человек прибежал в лес. Начал собирать грибы, как сумасшедший. Там. Начал все рвать, ломать. Он от леса энергию получит? Нет. Потому что нет обмена. Понимаете, человек приходит в лес, начинает радоваться лес, любить все там, радоваться людям. Это для того, чтобы это произошло, надо заставить себя это сделать, потому что чувство собственного достоинства меняется в правильном направлении только усилием воли. Понимаете, для того, чтобы сделать так для мужа, приготовить, чтобы потом не думать о том, поблагодарил он или нет, это непросто. Но это дает настоящее счастье человеку, потому что если он не поблагодарил, никаких проблем. Как же так это сделать? Надо знать, что человек без счастья жить не может. Взаимообмен нужен. Но надо понять, от кого. Итак, смотрите, я вам просто сейчас рассказал много всего из строения, а теперь просто рисую схему отношений между мужем и женой, которые приносят счастье. Если вы эту схему поймете, вы через пару лет сможете стать счастливой в личной жизни. Если достигнете этой схемы, схема простая. Смотрите, человек берет счастье от природы, от Бога и от добрых людей. Добрых означает повернутых, их чувство собственного достоинства повернуто правильно. Понимаете, да? Они правильно настроены, это значит, что они тебя вдохновляют быть счастливым. Природа всегда вдохновляет, надо только на нее обратить внимание. Она всегда дает тебе здоровье, она мать. И Бог, храм, то есть алтарь, всегда дает тебе возможность побеждать судьбу, если ты на это обратил внимание. Теперь, человек берет от этих трех источников силы и сначала становится самодостаточным, то есть он чувствует себя счастливым. А потом, после этого, сколько у него есть, еще отдает всем близким. Радостно и без сожаления. И тогда человек, во-первых, если кто-то недоволен, он ничего страшного. Потому что недовольный означает, я не получаю счастья, а я получаю уже счастье. Я не завишу от близкого человека, но я всегда ему служу. Какой результат? Первая стадия результата. Рано или поздно от него придет благодарность. Я сначала служу человеку, но когда пришла благодарность, я его могу еще и воспитывать, потому что это вторая грань любви. Без воспитания человек никогда не сможет быть хорошим. Потому что мы все эгоисты по природе. Эгоисты означает, у нас чувство собственного достоинства автоматически поворачивается не туда, куда надо, и нам всегда мы хотим хватать или делать для себя все в жизни. Это просто так автоматически происходит. За это, кстати, не надо людей обвинять. Ты эгоист. Все эгоисты здесь. Итак, мы служим человеку, он наглеет. Он говорит, да, правильно, слушай лекции, служи мне. Все правильно. Олег Геннадьевич правильно говорит. Кстати, если вы хотите, женщины, чтобы мужчина начал слушать лекции ваши, это очень просто сделать. Если вы готовы этот шаг сделать, очень просто. Я вам скажу сейчас, он точно будет слушать лекции. Вот вы говорите, Олег Геннадьевич, ну кто хочет вот знать этот рецепт? Сильно хотите, да, чтобы слушать лекцию? Дайте им послушать обязанности женщины. Лекцию. Он сразу, да, согласен, все. Все принимаю. Все. Больше ничего слушать не будет. Вначале. Такая природа у человека. Он принимает только то, что ему выгодно. Итак, я наполняюсь от источника, который никогда мне не предает, это энергия Бога. И отдаю близким. Первая стадия – благодарность. Пришла от близких людей. Можно им по-доброму говорить о том, что он не прав. И так как он благодарен тебе за все в жизни, тогда его ушки, несмотря на то, что он обнаглел, все равно будут слушать о правде, о нем. Потому что он благодарен, ты хороший человек. Хорошо, правильно живешь для меня. Не мучаешь меня, служишь мне. Понимаете? Когда человек может и служить человеку, у него чувство собственного достоинства хорошее, то есть он не унижен перед мужем, но служит ему по своей доброй воле. Девушка. Результат? Он становится благодарным, и между ними наступает вторая фаза отношений, которая называется уважение. Что такое уважение? Это когда я в человеке вижу то, что увеличивает любовь, а то, что уменьшает, не вижу. В человеке есть две силы. Божественная и человеческая. Человеческая сила в близком человеке увеличивает мою судьбу в моей жизни,
То есть через него действует моя судьба. Он как палач разрушает мою жизнь через свое человеческое. И вызывает боль и желание думать о нем плохо. И в нем есть еще божественное. Это то, что я полюбил. И из-за этого я с ним и живу. А вот это божественное, чтобы видеть, для этого надо и быть достойным в сердце, и служить человеку. Когда ты служишь, через благодарность божественное это будет видно. И наступит момент, когда у вас уважение будет в отношениях. Уважение означает, судьба уже так сильно не может действовать через него. Потому что божественная сила сжигает судьбу. И вы начинаете чувствовать, что человек хороший, с ним можно жить. И эта третья стадия называется верность или искренность в отношениях. Ну, то есть, когда человек достигает вот этой самодостаточности, у него уже есть шанс поменять свои отношения с близким человеком, и с начальником тоже, и с подчиненными тоже, и со всеми вокруг людьми тоже, потому что он правильно настроил свое чувство собственного достоинства и не зависит от людей. Вот, допустим, если мать зависит от ребенка, что с ней происходит? Она на него орать начинает, потому что он не оправдал ожиданий. А если она не зависит, она будет на него орать? Нет. Она будет объяснять ему, может в угол поставить, может сурово наказать, но по-доброму все. По-доброму означает, что у ребенка включится разум. Потому что разум работает только в атмосфере доброты. Вот если я, допустим, не по-доброму вам сейчас буду лекцию читать, да типа я тут все знаю, вы ничего не знаете. Ну тогда вы не будете слушать. Потому что разум отвергнет это. Без любви или доброты, или принятия людей, невозможно поменять свою жизнь и жизнь других. То же самое подчиненный, допустим. Ты начальник, подчиненный твой. Если ты его не принял, дурака такого, то невозможно ничего поменять с ним. Потому что он не будет тебя слушать, он будет дурить дальше, его надо сначала принять. То есть по-доброму к нему отнестись. А потом он начнет меняться после этого. Или, допустим, он твой начальник, хорошо, тогда прими его таким, какой он есть. Ну, без самодостаточности, без силы в сердце невозможно принять. Я вам об этом говорю. Что если человек слаб, его чувство собственного достоинства всегда направляется только в одну сторону, самосохранение. Поэтому главный посыл мой, наконец-то я могу вам сказать сегодня в этой лекции. Запомните, если вы не будете наполненными природой, добрыми людьми и Богом, вы не сможете быть успешными в этой жизни, потому что ваша психика, ваше чувство собственного достоинства всегда будет входить в позицию, что все хреново, все плохо, город плохой, страна плохая, люди плохие все вокруг. И это значит, что не будет гармонии ни с чем, не будет успешности, эффективности, и жизнь сама не будет счастливой. Потому что человек не может быть счастливым в таком состоянии. Он может быть счастлив только если он сам наполненный, самодостаточный и настроен на то, чтобы радоваться людям, всем желать счастья и принимать их такими, какие они есть. Ну, то есть, другими словами, надо изучать все это, настраиваться правильно и побеждать свою судьбу. Я вам очень много сегодня сказал. Вся эта информация является очень глубокой. На каждую тему можно говорить целый семинар. Мы с вами чуть-чуть просто разобрались во всем, и я подведу итог. Итог всего сказанного такой. Есть несколько важных вещей в жизни, которые человек должен понять. Вот, например, если у тебя нет концентрации внимания, ты очень гневливый или очень обидчивый, если у тебя ты устаешь на работе, если ты чувствуешь, что тебе эта работа не подходит, потому что ты там просто уже задолбался, то это всего лишь значит одну вещь, всего одну вещь. Это значит, что у тебя не хватает энергии природы. Представляете? Вывод колоссально отличается от этого. Если я гневливый, значит я плохой, у меня плохой характер. Вчера в Ижевске одна девушка сидит с мужчиной и говорит: Олег Геннадьевич, я обидчивая, что мне делать? Она лекцию всю послушала, такой же семинар по успеху. Я все объяснил. Она говорит: я обидчивая, Что мне делать своим характером? Как мне перестать быть обидчивой? Я говорю, вы обидчивая, потому что вы перегрета. Когда эмоции перегреваются, тогда человек становится обидчивым. А причина перегрева заключается в том, что у вас не хватает энергии воды. Мы завтра об этом говорить в организме будем. И это значит, что вам надо просто на свежий воздух погулять, побегать, в бассейне поплавать, и вы перестанете быть обидчивой, потому что у вас психика успокоится, и все. И вы нормальная девушка. Теперь муж ее спрашивает, я вот это все рассказал, муж ее спрашивает: Олег Геннадьевич, как сделать так, чтобы она перестала входить в истерические состояния? Я говорю, вам надо, если вы говорите, что вам надо сделать, вам надо выйти и вывести ее на улицу, погулять с ней, подышать свежим воздухом, отвлечься от дел, отвлечься от проблем. И прийти домой, посмотреть на нее, она в истерическом состоянии или нет. Если ты увидишь, что она такая, ей хорошо стало. Ну смотри, приведу пример. Допустим, маленький ребенок, да, он орет. Вы будете менять его характер в это время или нет? А что вы будете делать? Вы поймете, что ему не хватает, да? Вы его накормите, он раз такой уже не орет. Если он накормите, орет дальше, что вы побежите на улицу, правда ведь? На улицу вышло с ребенком, он такой... Почему? Потому что у него хватает энергии, у него растет тело, понимаете? Ему нужно много энергии природы для того, чтобы расти, поэтому он орет дома, не хватает этой энергии. Вышли на улицу, думаю, ой, хотя отдохну немножко, не орет. Он в это время наполняется этой энергией. Вот смотрите, есть две категории людей, которые получают энергию от природы. Первая категория – это те, у которых есть маленькие дети. То есть маленькие дети их вытаскивают из того, что дома орут. И вторая, у кого есть собаки. Вот если вы не верите мне, в парк идите и посмотрите. Там две категории людей ходят по парку. Одни с собаками, другие с маленькими детьми. Все. Это значит, что мы настолько тупые, что сами не знаем, что нам надо туда идти. Но понимаете, те, кто связаны с природой больше, не на ментале находятся, а просто вот сердце от сердца, понимаете, они знают. Представляете, как интересно мы живем. Если вы чувствуете, что у вас нет мужа, нет работы, нет высокого положения в обществе, это значит, что вам не хватает энергии добрых людей, которым вы служить не хотите. Вот вы сейчас как угодно понимаете, мой Олег, сказали, Олег Геннадьевич, ну ты шизофреник, какой энергии не хватает, я на работу устроиться не могу. Вы можете как угодно это воспринимать. Но я знаю точно, что это так, и вы это узнаете скоро. Когда завтра можете прийти за полчаса до начала лекции, вы можете задавать мне вопросы, допустим, вы говорите, почему я не могу устроиться на работу. Я вам точно скажу, почему. И это будет повторение той фразы, которую я сказал. Вот смотрите, допустим, есть три типа связи у человека в жизни. Есть связи вверх, есть связи горизонтальные, есть связи вниз. Допустим, человек начальник, у него ничего не получается. Может быть, он не просто не любит младших. Не любит означает, не наполняется силой, чтобы они к нему притянулись. Это значит, что у него не будет подчиненных. Они просто не будут к нему приходить устраиваться на работу, и все. Ему нужна эта сила, он должен накачаться этой силой, понимаете, с помощью любви, отношений, заботы о младших. Если человек, допустим, не уважает отца, то его никто уважать не будет, потому что энергия уважения в психику человека идет через отца. Если человек не любит мать, его никто любить не будет, потому что энергия любви в психику человека идет через мать. Есть люди, любимчики такие. Можете писать диссертацию кандидатскую, я вам даю тему. Есть люди такие, любимчики, если психологи есть, любимчики, они такие, их все любят, они такие, опа, все любят. Спросите его, ты любишь мать? Он скажет, обожаю. Есть дальше, есть такая категория, вот и пишите, есть такая категория людей, которые вот смотрят на него, думают, о, хороший человек такие, или женщина, допустим, о, такая хорошая. Это значит, что она уважает отца. Теперь я вам еще одну вещь скажу, она вам не понравится. Вот это вам понравилось, а это не понравится. Потому что у нас культура так устроена, понимаете? Если плюнуть надо в кого-то, то в кого надо плюнуть? В правительство. Мы так думаем. Больше в кого еще плюнуть? Они во всем виноваты. Вот. Хорошо. Слушайте дальше. Если человек живет с протянутой рукой, все время милостыню просит, то есть только одна причина, почему он так сильно на таком низком социальном положении находится, потому что у него нет связи со старшими. Понимаете, правительство это того, это те, кто, кого Бог назначил. Даже если они неправильно все это выполняют и делают глупости, мы все равно их за это должны уважать. Что Бог всем управляет в этом мире, и Он их назначил. Если мой отец, допустим, пьет там и развратом занимается, я все равно должен его уважать как отца, потому что он мне дал жизнь. И вот если я уважаю за это, не за его поведение, а за то, что он дал мне жизнь, тогда Бог мне дает возможность быть уважаемым человеком. Точно так же, я когда устройство этого мира уважаю, я уважаю, что если кто-то директор завода, значит так надо, так Бог захотел, я уважаю его за это, то у меня есть возможность быть мастером там цеха и так далее, выше, выше, выше. Как это работает, я вам объясню. Директор завода смотрит на всех людей, и ему очень важно приближать к себе тех, кто надежен. А надежность в руках, в глазах директора завода, как раз это из ваших глаз означает уважение. Больше того, я вам скажу, если вы уважаете, вот допустим, один человек мне говорит, Олег Геннадьевич из Алма-Ате, Олег Геннадьевич, у меня что-то здесь ничего вот не получается вообще в этом городе. Я говорю, вы мусульманскую культуру уважаете? Он говорит, что-то не очень. Я говорю, поэтому не получается. Он говорит, объясните подробнее, я не понимаю. Сейчас объясню. Вот если, допустим, вы приходите в гости к кому-то, хозяину, да, у него собака злая, и вы любите этого человека, вы неожиданно открыли калитку, собака на вас, такая большая собака. Как вы думаете, она вас загрызет, если вы любите его, ее хозяина? Загрызет? Или нет? Ответьте себе на вопрос на это. Я знаю точно, что нет. Потому что я это проверял в своей жизни. У меня был такой случай. Я просто так получилось, что вот я в Ижевске есть человек, который меня всегда принимает как бы к себе в гости. И у него, сейчас она ушла из жизни, была злая собака, огромная овчарка немецкая. И я люблю молиться на улице часто. Я рано утром встал, когда они все спали, вышел во двор, а там частный дом. И я не знал, что они выпускают собаку на улицу, я не знал, что она может всех порвать, если там кто-то чужой ходит. И когда хозяева узнали о том, что я на улице, они в ужасе выбежали просто, ну думая, что дальше будет. А я вместе с собакой гулял и молился. Она меня не порвала. Потому что я люблю хозяев, и поэтому к ним приезжаю. И она по запаху это определила. Теперь у меня вопрос. Если вас менты каждый день останавливают, и штрафы вам берут, подумайте, от чего. Если вы не любите этот город, они по запаху это увидят. Не любите старших правительств, по запаху учуют вас. Чужой. Фас. Так работает этот мир. Ничего не сделаешь. Полюбите город, полюбите людей, полюбите старших, сразу притяжение пойдет. Смотрите, есть два варианта развиваться. Первый вариант, можете упахаться просто, и когда вы будете сильно работать, то он, о, хорошо, ну давай его поставлю старшим. Второй вариант, уважение. А? Как? Это другое, вот сейчас я объясню. Смотрите, допустим, вы любите старших, да? Подходите к нему, допустим, там, Василий Петрович, директор завода, да? Вы подходите к нему, говорите, Василий Петрович, Вы знаете, я вас так уважаю. Ну, вообще, как вот, как старшего, как начальника. Но вчера, когда вы мне правильно сделали замечание в матершинной форме, правильно сделали, потому что правильно же в матершинной форме, я как-то не могу это принять. Объясните, почему? Вы не делаете ему замечания. Вы просто объясняете свои чувства, которые он вызвал.
И он будет думать своей башкой, как дальше делать замечания.
Понимаете? Через любовь можно кого угодно поменять. Или вы подходите и говорите: Василий Петрович, я вас так уважаю, пожалуйста, вы... между нами, я же никому не говорю. Вы под Бахусом на работу не приходите, а то вас теряют веру люди.
И что она ему сказала на самом деле, как начальник, что она сказала? Хватит бухарить, ты начальник завода. Чувствуете? И он услышит ее. Если бы она так ему сказала, как я сейчас, он бы ее уволил. Потому что неправильное отношение. А вот так, если сказать, он будет меньше пить. Представляете, как все работает? Но надо сначала его принять, чтобы так себя вести, надо принять человека, тогда вы имеете право его воспитывать. А если вы не приняли, тогда не лезьте к нему. Вы ему все равно не поможете. Потому что если вы со злобой будете что-то ему говорить, вы себе навредите ему. Итак, у нас продолжаются ответы на вопросы. Давайте по теме сегодняшней лекции. Ваши каверзные вопросы ко мне. Я все понимаю, да. Вы лидер этого общества. Спрашивайте. Не надо вставать. Просто.
Два человека в семье. Один осознанный, другой неосознанный. Да? И там начинается баталия, войны, еще что-то. Как вот в этой ситуации? Любя уходить, если там вот, или, я не знаю, прощать, и все равно уходить, если человек не будет
сходить. Сначала надо его принять. Если вы его не примете, можете хоть уходить, хоть уходить, не уходить, ничего не получится. Чтобы его принять, нужны силы. А у вас, допустим, тяжесть в голове, понимаете, спазмы и плохое самочувствие, означает, что вам энергии природы не хватает. Это значит, что вы хотя бы даже из-за этого не сможете принять, потому что вам тяжело, вы устали. Понимаете? И так далее. То есть сначала надо наполниться, потом принять человека, а потом ваше принятие его начнет его менять. Вы даже не представляете, как он будет меняться. А насчет того, что один хороший и умный, а другой дурак, я с этим не смогу согласиться.
Не то, что хороший или дурак, человек, ну, это вот тут про мои первые отношения.
Я знаю, что за человек, знаю. Вы понимаете, вы к кому привлекались, такой человек. Вот вы хотели человека такого крутого, сильного, тупого. Вот такого получили.
18 лет, мне кажется, я вообще не особо не была.
Ну, как бы, вот, понимаете, вот, кому привлеклись, такое получили.
Сейчас как бы можно отработать? Нет,
жизни. Вы ее уже отрабатываете, хорошо отрабатываете. По крайней мере, 4,5 года вы сильно меняете свою судьбу. И будет еще лучше. Понимаете, если вы не отрабатывали, вы даже на меня бы не посмотрели. Вы настолько как бы серьезный человек и развитый. Смотреть на этого заевшего гастролера, какого-то фантазера, как бы, ну вам, такой женщине разве не пристало.
Заслушала с вами YouTube, уже порвала, наверное.
Потому что вы поменялись. Поэтому вы заслушались. Человек, который имеет положение в обществе, ему трудно кого-либо вообще слушать, потому что ложняк распирает. Понимаете? А вас уже не распирает, потому что вы стали мудрой. Вы видите все как надо. Поэтому слушайте. И будет еще лучше, поменяется. А то, что этот человек вам растоптал жизни, жестоко поступил с вами, на то была причина. И мы не будем сейчас ее разбирать. Вот, просто простите ему, и все, простите. Все в вашей жизни будет хорошо, я уверен. Иногда люди поступают очень жестоко. И на то есть причины в нашей судьбе. Понимаете? Мои хорошие, у нас уже время подходит к концу. Сейчас у нас будет небольшой тренинг.
Спасибо большое.
Будьте счастливы.
Маленький ребенок, извините, я не могу.
Ой, я не прощу вам, вы что, что вы ушли.
Спасибо вам большое.
Будьте счастливы. Я рад вас всех видеть. Сейчас я вам кое-что объясню. Память является такой функцией, которая активизирует судьбу. Если память человека привязывается к святости, к чистоте, то тогда судьба его растворяется, меняется. Ну, то есть память привязывается к себе, мы идем дорогой судьбы. Память привязывается к святости, мы побеждаем судьбу. Завтра подробнее об этом будем говорить, сегодня просто потренируемся. Мы включаем, поднимите руку, сколько из вас мусульманской культуры людей, а сколько христианской культуры, мусульманской больше. Поэтому мы включаем с вами, ну, как бы и то, и другое хорошо. Мы включаем вас, с вами голос возвышенных людей. То есть мы, сейчас будет звучать молитва. Вот. И ваша задача слушать тех, кто молится очень сильно. Слушать. И повторять «Я желаю всем счастья». То есть эта фраза, она для всех вер одинаковая. Вот. И что это даст? Если вы, слушая тех, кто молится, забудете про себя чуть-чуть и начнете думать о Боге, о духовном, даже в своей вере, то в это время первое, что произойдет в вашей жизни, в вашем сердце появится спокойствие. Это спокойствие – признак победы над судьбой. Так человек молитвой побеждает судьбу. Мы с вами просто потренируемся чуть. Завтра я буду это объяснять подробнее. Сейчас я включу музыку. Это азан. Все вместе. Я желаю всем счастья.